Проповедь «Вы должны родиться заново». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 31 декабря 1961 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Утром накануне Нового года, на служении Господу. И мы с братом Невиллом хотели встретиться, и мы были, чтобы поговорить о том, что мы будем делать. Я пытался уговорить его встать здесь и проповедовать вам сегодня утром, а я бы провел вечером, так что попытка не удалась, я буду проповедовать сегодня и утром, и вечером. Так что он кого хочешь уговорит. Итак, прежде чем у нас начнется урок, а я ему сказал, что мы просто проведем урок, ведь сегодня утром нас здесь не слишком много, и просто проведем урок. Прежде чем я к этому приступлю, я хотел бы сделать небольшое объявление. К нам сегодня приехали люди из Нью-Йорка побыть у нас. Наверное, я ранее не встречался с этими людьми. Брат Невилл сказал, что только что говорил об этом. Вчера вечером я услышал, что они... Их жилой автоприцеп загорелся. Их автоприцеп сгорел. Я съездил к этим людям, и видно, что это приятные, замечательные христиане. И они люди бедные, как все мы. И брат Вудс, двое или трое из нас хотели договориться и попробовать просто купить им другой автоприцеп. Они были очень добры и сказали, что они... Страховка, которая у них на него была... что они оказались в затруднительном положении, и им пришлось отказаться от страховки. Но, тем не менее, агент заплатил по страховому полюсу, и они возобновят страховку на их автоприцеп, за счет которой, наверное, смогут приобрести новый автоприцеп. Им сообщат, по-моему, в понедельник или вторник, или примерно тогда, точнее, мне кажется, во вторник. И поэтому мы хотим разделить их печаль, сделать все, что мы можем, чтобы помочь им, чтобы они знали, что мы... Мы братья и сестры во Христе Иисусе, и сочувствуем друг другу, и я думаю, что каждый способен посочувствовать и немножко помочь им в такое время. Думаю, это не совсем обычно, я никогда в жизни не собирал пожертвования, и я позволю брату Невиллу это сделать. Так что, брат Невилл говорит, аминь, ну и дела, ты гляди-ка, я это сделаю от редакции. Как аукнулось, так и откликнулось, правда? Брат Бен говорит, «Брат Бранхам, я соберу пожертвование». «Хорошо, спасибо, брат Бен. Просто если вы хоть что-нибудь им подбросите, я уверен, что они будут очень благодарны. Брат Невилл, иди сюда, я не знаю, как тут. Просто делай, как считаешь нужным». Брат Невилл говорит, «Спасибо, брат Бранхам. И мне нравится так поступать, потому что именно это помогает нам быть подобными Христу духовно. Иногда люди говорят, я хочу, чтобы ты помолился за меня, чтобы я стал лучшим христианином». Ну, я уже за тебя помолился, и я тебе покажу, как таким стать. Аминь. Вот как надо. И проявить чувство сострадания. И я также знаю, что брат Элиот, он не просил из-за этого ему сочувствовать, но он инвалид. И он не работает. Так что мы сегодня утром просто откроем сердце и поможем этой бедной паре. По-моему, вот эта тарелка для пожертвований. Да. Брат Невилл берет тарелки для пожертвований. Небесный Отец, сегодня утром мы взираем на Тебя, принимая все это и учитывая то, как Ты благословил всех нас и ниспослал нам эти материальные блага, необходимые для нашей пользы и благосостояния. Тебе мы в это утро жертвуем ту малость, которой выражаем свое чувство сострадания. Велико сострадание Твое, да. Но, Господь, мы так всем обеспечены, что можем проявить хоть небольшое сострадание, ведь Ты проявил к нам столько сострадания. Услышь об этих возлюбленных, которые сейчас тут среди нас, Боже. И мы в это утро молим, чтобы Ты благословил нас, а мы открываем свое сердце. Бери и делай то, что считаешь нужным через нас здесь. Во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Аминь. то время как играет пианист, брат Невилл собирает пожертвования. Пока они это делали, я подумал, что хоть успею выбрать, о чем поговорить сегодня утром из старых записей и того, что у меня выписано на листке бумаги. Наверное, все проповедники так делают. Брат Бранхам обращается к брату Невиллу от редакции. А как фамилия этих людей? Как их зовут? Брат Невилл говорит, Эллиоты. Эллиот. А брат и сестра Эллиот и их сын сейчас в зале? Если да, то не хотели бы встать и сказать, много не надо, просто выразить людям благодарность. Было бы неплохо. Хотите что-нибудь сказать людям, брат Эллиот или сестра Эллиот? Брат Эллиот выражает от их лица благодарность от редакции. Благословит вас Бог, брат Эллиот. Это очень приятно. Спасибо. Да пребудет с вами Бог, с вами, сестрой Эллиот, и с вашим сыном. Они приехали из Нью-Йорка. Я не знал, что они здесь. Они сказали, что они у меня когда-то были на собеседовании, или же молился с ними, или как-то так. Я не был с ними знаком, пока не встретился с ними вчера. И оказалось, что это милейшие христиане, очень приятные люди. И они жили в Нью-Йорке, где-то в долине реки Гудзон, и, может быть, через пленку или как-то так, они поверили в послание, все продали и переехали. Просто отдали свою жизнь и время Христу. И мы хотим, чтобы вы знали, брат и сестра Элиот, что это наш небольшой знак того, что мы тоже тут проживаем только временно. Мы пилигримы и странники в этом мире. Мы ищем города, строитель и создатель которого Бог. И когда с вами приключилось такое несчастье, дьявол попытался устроить поджог, чтобы вас выдворить и отпугнуть вас. Мы с вами на все 100%. Поддержим вас всем, чем только сможем, чтобы помочь вам снова встать на ноги. Поднимайтесь во имя Господа Иисуса и маршируйте вперед. Не надо расстраиваться, нет. Много страданий у праведников, но от всех их избавляет их Бог. Так что мы знаем, что все это не исключено, но еще мы знаем, что взираем на нашего Спасителя, который является больше, чем победителем. Мы таковы в Нем, который искупил нас. Так вот, сегодня весь день будет, так сказать, занят. И сегодня утром я там подумал и просто решил преподать небольшой урок, как в воскресной школе, устроить сегодня утром урок воскресной школы. А сегодня вечером, 7:30, я хочу, если на то воля Божья, сказать свою новогоднюю проповедь, как в прошлое воскресенье. Точнее, в воскресенье вечером я сказал свою рождественскую проповедь, а сегодня вечером я скажу новогоднюю проповедь в 7:30, если Господь позволит. Брат Невилл будет говорить свою новогоднюю проповедь, и я вижу тут брата Стрикера и брата Коллинза и всех остальных служителей, и брат Пальмер из Джорджии здесь с нами, и другие служители вокруг. Вы сможете их послушать сегодня вечером. Еще я вчера позвонил брату Невиллу по поводу того, что легло мне на сердце, поскольку сейчас Новый год, а также первое воскресенье. Почему бы сегодня вечером мне, вместо того, чтобы устраивать какое-то сборище, кричать и вести себя, как весь остальной мир, давайте проведем в полночь причастие, а? Да? Послужим Господу. Брат Невилл согласился, и он считает, что это очень кстати. И сегодня вечером, если Господь позволит, я буду преподавать причастие сегодня в 12:00 ночи. И мы начнем Новый год не с криков и шума, хотя если людям так хочется, в этом нет ничего плохого. Но давайте отнесемся к этому более посвященно и искренно, и давайте вступим в этот год с искренностью ко Христу, отдавая все, что у нас есть, и давая обеты. Не то, что будем начинать жизнь с чистого листа или как-то так, начинать Новый год, в такое мы не верим. Начиная жизнь с чистого листа, а на следующий же день переворачиваешь на старое. Так что давайте просто отдадим свою жизнь Ему и примем сегодня в полночь причастие. И, по-моему, как я помню, сколько я являюсь служителем, я делаю это впервые. Так было, брат Невилл? Брат Невилл отвечает. Я такого еще не делал, брат, это так. То есть для нас это что-то новое, и Новый год наступает вот так очень редко, знаете, так что это просто пришло мне в голову, и я подумал, что это будет впечатляюще. Мне кажется, в этот раз у меня будет, наверное, на какое-то время уже последняя возможность с вами поговорить после Нового года, отправляясь на поприще, на служение Господу. Я уеду где-то на следующей неделе, вернее, в начале, через неделю, Феникс. Проведем собрание так 15-16 подряд по всем долинам, и в Санни Слопс, и в Скоттсдейле, и по всем тамошним долинам. А потом у нас будет съезд христианских предпринимателей, который начнется после этого. Это будет 5-дневный съезд в конце всех этих собраний. Они устроили так, чтобы я мог обратиться ко всем деноминациям, в каждой из их церквей, во всех столичных районах, долины Марикопа, Фениксе. И они начинают 15-го, так что я уеду отсюда на дни 10 раньше, чтобы... Наверное, заеду к моему хорошему другу, брату Мору. Поедут еще несколько из них. А потом дороги будут заснежены и так далее, и пора будет ехать. А затем я... Многие из вас, служители, и брат Рой Бордерс, если он сегодня здесь, он обычно ведет порядок собраний, когда приглашает на собрание. И во время таких рождественских праздников, я обычно составляю расписание на следующий год. А почему-то в этом году я почувствовал, что не стоит этого делать. Я чувствую, что поеду и проведу одну серию собраний, а потом, куда он поведет меня на следующее собрание, туда я и поеду. А потом, со следующих собраний, куда бы то ни было, просто поеду, куда он меня поведет. И жду сейчас, что в этом году нечто произойдет. Недавно мне было показано много видений, На днях утром снова было великое видение, и все относится и похоже на то, что должно произойти нечто великое. Так что я просто доверяюсь дальше Ему. Некоторых я даже не понимаю. И мы не понимаем видения. Они больше в символах, и иногда они нам не совсем понятны. Но мы знаем, что они все равно истинны. Поэтому они исполнятся, я их записываю. Итак, по-моему, также объявили, или должны были объявить, что совет попечителей и совет деканов вместе встретятся здесь, в Кинии, на объединенном совместном собрании. Брат Невилл говорит, завтра в 7 часов вечера от редакции. Завтра в 7 часов вечера. Так, давайте я еще раз это объявлю, чтобы если диаконы, где они, если они в другой комнате, чтобы они услышали через динамик, что завтра вечером в 7 часов, как пастор, так и совет деканов и попечителей, мне буквально несколько минут назад сказали, они встретятся завтра вечером. И брат Невилл хочет встретиться со своим советом деканов и поговорить с ними, а у попечителей свое регулярное время для встречи, поэтому они соберутся вместе завтра вечером. Так вот, в это утро, прежде чем мы приступим к слову, давайте совсем не будем торопиться, ведь у вас сегодня весь день впереди, сегодняшний вечер и завтрашний день. Давайте не будем тут спешить и торопиться. Конечно, я знаю, что люди устают или изматываются, или хотят домой, знаете, спешат из-за обеда, и их мужья его ждут. Ну, тогда это ничего, просто тихонько идите и все. А если все остальные захотят остаться, то прекрасно, и вам завтра все равно не надо на работу, так что мы спешить не будем. И поэтому я решил, что вместо того, чтобы проповедовать часа 3-4, я буду 8-10 часов преподавать учение. Понимаете? Все эти люди из Джорджии, Алабамы, тут на днях настолько меня почтили. По-моему, я был на улице возле офиса, и никого уже не было, кроме Билли, и он сказал, «Брат Уэст и другие, а это очень милые, преданные друзья, здесь их не видно, но полагаю, что они здесь». Позвонили и спросили, «А брат Бранхам будет проводить воскресную школу воскресное утро?» А в Луисвилле мороз, по новостям передали, что местами закрывают магистрали и на дорогах гололедица. Билли ответил, «Но это возможно, — говорит, — туда он ездит порой». Сказал, «Может быть, или он, или брат Невилл, кто-то из них, сказали, ну, такой вероятности предостаточно, мы выезжаем. Аж из далекой Алабамы, да еще по скользким дорогам, я не достоин таких друзей». Это правда? Я недостоин таких друзей. Это что-то особенное. И мне так не хочется объявлять о собраниях, зная, что у меня есть люди, которые верят посланию и приезжают, и они любят меня. А я всегда хотел, чтобы меня любили. В детстве меня никто не любил. Я был никому не нужен. Я жил здесь, в Индиане, родился в Кентукки, так что для здешних детей я был оборванцем. В семье почти все ребята курили и пили, и все такое, кроме меня. А я был изгоем в семье и изгоем в школе. И на работе я был изгоем. Куда бы я ни пошел, я был изгоем. А потом, в конце концов, когда я нашел того, кто действительно меня любит, Иисуса, Он сказал, «Я дам тебе отцов и матерей, братьев, сестер и друзей». И притом, ведь странно, что его великие, мудрые пророки, как у него все получается. Такое впечатление, что иногда любовь сопровождается странным чувством. Не то, что чувством, а реакцией. И вот я смотрю, что среди людей, поскольку он призвал меня быть его слугой. Я смотрю, что среди людей, и вижу, как вкрадывается грех. Тогда мне приходится просто бить по этому изо всех сил, понимаете, чтобы выбить это. И это кажется грубым с моей точки зрения. Ведь такие вещи говоришь. Однако в глубине души истинная любовь так и действует. Понимаете, истинная любовь. Так вот, если бы ваш сынишка или доченька игрались на проезжей части улицы, где ездят машины, и вы бы знали, что рано или поздно они попадут в беду. Так вот, если он скажет, «Ну, папа, я так хочу, и все». Вы что, сказали бы, «Дорогуша, малыш мой, хорошо, можешь дальше играться на улице». Настоящий папа не такой. Если ты не отдернешь этого малыша и не отшлепаешь его, не отругаешь его, не остановишь его или еще как-то, чтобы не пустить его на дорогу, то он погибнет, верно? Ведь то же самое приходится делать и с Евангелием. Приходится стряхивать и подталкивать, и стараться сделать все возможное, чтобы приструнивать людей. Ну, надеюсь, все воспринимают это таким образом, я просто надеюсь, что однажды, после того, как все это закончится, и когда с наших глаз спадет пелена, тогда нам станет понятно. Брат Уэй, это замечательная Библия, которую вы с сестрой Уэй мне подарили на Рождество. В ней мне будет очень удобно хранить заметки вместо вот такого блокнота, когда мне будет возможность все это отпечатать. Не хочу писать от руки, потому что я сам не могу разобрать свой почерк, а как тогда поймут все остальные? Я им говорил, что у меня своя собственная стенография, и мне самому надо разбираться, чтобы понять, что я написал. И я была... Когда-нибудь я все это напечатаю на машинке. Это Библия с складными листами, и можно взять, как вот здесь. У меня здесь сейчас два отрывка, два места, из которых я хочу прочитать. А в этой Библии, которую он мне подарил, вот так вытаскиваешь, и можешь взять одну страничку из Бытия, Откровения, откуда угодно, и сложить их все вместе, и сразу зачитать их подряд, понимаете? А еще здесь в конце есть место, тут вкладные листы. Можешь их сразу открыть, все местописания, записанные по этой проповеди и прочее. Это чудесно, так что я надеюсь, что помогу привести ко Христу много душ с Его помощью. Благословит Бог каждого из вас. Я хочу еще раз поблагодарить за красивые рождественские подарки, которые каждый мне дарил. Церковь подарила мне новый костюм. О, как я за это благодарен. И на Рождество я получил два новых костюма. Мой брат из небольшой церкви там, в Мейконе, штат Джорджия, брат Пальмер, прислал мне новый костюм. И Скиния подарил мне новый костюм, и подарили столько красивых вещей и рождественских денежных подарков. А в отделе по подоходным налогам мне сказали, что если это рождественский подарок, и на нем написано «рождественский подарок» или «подарок на день рождения», что угодно, его можно принять. Иначе мне приходится... Это идет на труд, что тоже неплохо. И я очень благодарен каждому из вас в отдельности, мы с женой и детьми, и все мы выражаем нашу благодарность каждому из вас без исключения. Так мило! Как бы нам хотелось взять и в ответ подарить каждому из вас подарок, но это просто невозможно сделать. Вы знаете, просто, «О, я бы не смог». Мне очень хотелось бы, но я бы просто не смог. Я уверен, что вы понимаете. И я знаю, что такое чувство также и у моего дорогого брата, сидящего здесь. Мы просто чувствуем, что люди так любят нас. Мы за них очень благодарны. Итак, давайте сейчас склоним головы для молитвы и приготовимся к началу сегодняшней утренней проповеди. В присутствие живого Бога мы сейчас приходим рассудительно. И в страхе пред Ним мы приходим во имя Господа Иисуса, зная, что мы не смогли бы подойти и сказать: «Отец, вот Уильям Бранхам или Орман Невилл», или кем бы мы ни были, нам сразу было бы отказано. Но у нас есть уверенность, что Он сказал: «Если попросите что-нибудь у Отца во имя Мое, то это будет даровано». Поэтому я не надеюсь что-нибудь получить от Него через свое имя, но я знаю, что когда я использую имя Его Сына, тогда я получаю просимое, потому что именно в Него я верю. Именно в Нем мы живем и существуем. И мы благодарны в это утро, Боже, за все, что Он значит для нас. И в этом вся наша жизнь и существование. Я благодарю Тебя за эту небольшую церковь, за ее пастора, и за попечителей и деканов, за всех членов. Я благодарен за Святого Духа, который бодрствует над ними. Дай, чтобы этот великий Святой Дух постоянно вел их и направлял их на те стези, по которым Он хочет их вести. Читаем из Ветхого и Нового Завета, а также о Никейском периоде, что когда среди святых появлялась болезнь, вся церковь собиралась вместе, они единодушно взывали к Богу, и они получали ответ на свою просьбу. Все они, как члены тела Христова, постились и молились, и Бог слышал и отвечал на молитву. Отец, да будет эта небольшая церковь настолько соединена узами любви друг с другом и Святым Духом, и станет такой, как одна из тех, чтобы среди нас в этом наступающем году не было никаких трений. Да будет такая благочестивая любовь, и чтобы все шагали путем Христовым так, чтобы многие усталые пилигримы с дороги пришли и были спасены. Пусть всюду говорят, что когда входишь в двери этого небольшого здания, тебя приятно и радушно встречает присутствие Божье. Забери от нас болезнь, Господь. И мы благодарны, что наши сердца алчут услышать Слово Твое. Продолжай вселять в наше сердце голод по Тебе, Господи. Как Давид в старину сказал, «Как лань желает к потокам воды, так душа моя жаждет Тебя». Если подумать о маленькой лани, о болезни, как мы сегодня зовем, его покусали дикие собаки, и он кровоточит, он теряет жизнь. И он должен найти воду, если хочет выжить. Как только он находит воду, его жизнь обновляется. Да возжаждем мы настолько, Господь. Если жить, то надо иметь Христа. Если быть церковью, о которой мы просим, то надо иметь Христа. Если мы живем такой жизнью, которой хотим жить, мы должны иметь Христа, иначе умрем. Теперь, когда мы открываем Слово Твое в это утро, чтобы найти утешение и те ступени, ведущие нас ближе к Нему, я молю, Отец, чтобы Святой Дух открыл нам Слово, чтобы мы, Господь, как слуги Твои, были лучше снаряжены для Нового года, ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, поразмыслив сегодня утром, поскольку сейчас Новый год, я решил, что, может быть, мне было бы хорошо отложить свою новогоднюю проповедь на этот вечер и обратиться к некоторым местам Писания для урока воскресной школы, взять отрывок и немного поговорить на одну из самых жизненно важных тем, известных мне из Библии. Это учение, которое наш Господь проповедовал первым, первое учение, которое проповедовал Иисус. И я думаю, что было бы хорошо преподать это учение на начало этого года. Так, кому-нибудь из вас прохладно? Поднимите руку, если холодно. Я сам здесь это почувствовал. Док, где ты там? Сделай немножко теплее, потому что я чувствую здесь холод. Я знаю, что там вы точно чувствуете, некоторые из вас, особенно с детьми. Итак, давайте откроем в это утро Библии на Ефесянам, 4 главе, Ефесянам. И давайте начнем читать с 11 стиха 4 главы Ефесянам. А потом, после того, после этого, мы откроем Иоанна 3, 1-12 и прочитаем два места из Писания. Сейчас читаем из 4 главы Ефесянам, начиная с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на действие служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину с любовью, во всем возрастали в Того, Который есть Глава, Христос. Перевод с английского от переводчика. Ибо Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Так вот, я прочитал это, чтобы вам было о чем поразмышлять, когда вернетесь домой. Теперь я прочитаю мой главный отрывок из Иоанна 3. Очень знакомое место Писания. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим сказал ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит или куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Итак, пусть Бог благословит свое слово. Я хочу сегодня утром взять тему о первом учении Иисуса. Первое учение Иисуса гласило: «Вы должны родиться заново». Таково было его первое учение. Так вот, это будет как урок воскресной школы, чтобы мне не проповедовать и не охрипнуть до вечера. Мне сердце подсказывает, что нечто такое людям кажется запутанным. Мы постоянно об этом столько всего слышим. Я подумал, что в это утро нам было бы хорошо взять и досконально исследовать эту тему, чтобы стало ясно и понятно, ведь это самое начало, вы должны родиться заново. И это очень глубокая тема. И мы видим, что люди вкладывают в это столько разных значений. Почти во всех церквях говорят, что ты должен родиться заново. Но каждая толкует это по-своему. Что значит родиться заново? Я могу сегодня утром пойти в методистскую церковь, там скажут, мы верим, что ты должен родиться заново. А как вы это толкуете? Я пойду в баптистскую церковь, и мы верим, что ты должен родиться заново. А как вы это толкуете? Я посетил бы каждую церковь, и мы бы узнали, что обратись мы ко всем 900 разным деноминационным церквям, было бы 900 разных толкований. Поэтому, раз уж есть столько разных толкований, а это все-таки учение Библии, то где-то должна быть и есть истина. Итак, имейте в виду, ведь не сказано, вам стоило бы родиться заново, но вы должны. Так вот, мы, англоязычные люди, понимаем, что означает слово «должен», то есть ты обязан это сделать безоговорочно. Понимаете? Должен и все. Не то, что стоило бы, лучше было бы родиться, но ты должен родиться заново. О, можно было бы сегодня взять эту фразу и просто рассмотреть ее, что она означает. Ведь вообще невозможно. А ведь если это настолько необходимо и настолько важно, что совершенно невозможно войти в Царствие Небесное и даже увидеть его, пока не родишься заново, и есть столько разных истолкований этой фразы «родиться заново», то нам следует от всего сердца тщательно это рассмотреть, чтобы выяснить, что это означает. Никто из присутствующих здесь не хочет отправиться на мучение. Нет таких. И вы не стали бы проезжать сотни километров по заледенелым дорогам и тратить свои заработанные на жизнь деньги, только чтобы приехать сюда в церковь и, ну, скажем, пожать руку людям, хотя это мы любим, и послушать, как мы с пастором и другие служители говорят слово. Это вы услышите, где бы вы ни были. Те пасторы, служители точно такие же, как и мы, слуги Христа. Но нечто притягивает вас сюда. И именно в это место. Поэтому мы, пасторы, обязаны следить за тем, чтобы эта паства была накормлена, причем накормлена правильно, потому что Бог Всемогущий взыщет вашу кровь с наших рук. В день суда мы ответим за вас. Так что, поскольку на нас возложена такая огромнейшая ответственность, и Бог дал нам людей, которые нас любят и приезжают нас послушать, то нам следует постоянно заниматься тем, чтобы следить за вашей душой. И как только мы увидим, что возникает хоть что-нибудь неправильное, мы обязаны поговорить с этим человеком, потому что мы пастыри, следящие за этой овцой. Понимаете? И если я вижу, что овца питается сорняками, которые ее погубят, то я лучше отгоню ее от этих сорняков. Сразу повыдергиваю сорняки, чтобы она не смогла до них добраться, потому что от них овца погибнет. И в западных странах известен сорняк. Его может съесть животное. Он называется астрагал. Не знаю, слышал кто-нибудь о таком или нет. Астрагал, да. Если конь его съест, то с ним ничего нельзя будет сделать. Он просто одичает. Его невозможно будет оседлать. И с ним уже ничего не сделаешь. Он называется астрагал. И ты должен не подпускать свой скот к этому сорняку. А если из-за него конь что-нибудь съест, вернее, если конь съест что-нибудь такое, от чего он окажется в таком состоянии, в таких спазмах, то значит, никудышный ты ковбой, что позволил своему коню съесть сорняк острогал. Это говорит о том, что тебе все равно. И настоящий пастор, настоящий слуга Христа, будет никудышным примером Христа, если у него овца съест что-нибудь такое, от чего она куда-нибудь убежит или станет отчужденной от Бога, станет нарушительницей Его слова, нарушительницей Его заповеди. Так нельзя поступать. Вы должны очень внимательно за этим следить. Итак, это великое учение Иисуса, записанное здесь, перед нами в Библии, вы должны родиться заново. Об этом есть столько разных толкований, как я уже говорил. Что я сегодня подумал, ради многих, которые спрашивали меня, что это означает и как им стать настоящими христианами. Я подумал, что нам, наверное, стоило бы заняться этой темой и рассмотреть ее. Я постараюсь преподать ее вам как можно яснее. И это будет не как проповедь, это будет как урок воскресной школы, чтобы люди поняли эту проповедь. Так вот, из толкований о рождении заново много. Вот, и я говорю это, и я знаю, что это записывается на пленку. И я хочу сказать это пасторам, которые, вероятно, получат эту пленку. Думаю, может быть, немножко не совсем так, как обычно учат в церкви. Я учу и верю, и считаю, что могу в достаточной мере доказать по Писанию, что сначала рождаешься от Духа, а потом крестишься в тело Святым Духом. Так вот, многие учат, что просто выйти вперед и появиться перед собранием и так далее, как грешник, выразить желание принять Христа как личного Спасителя, что это и есть новое рождение. Многие считают, что водное крещение — это новое рождение. А некоторые считают, что ты рождаешься от воды, когда крестишься в воде. И есть столько разных версий. Многие считают, что повторять наизусть вероучение и верить в учение Церкви, просто принимать все это и говорить, «Я верю в Святую Церковь такую-то, я верю, что Бог — Спаситель людей» и так далее. И с этого дня и впредь я буду членом этой Церкви и буду общаться с христианами. Они считают, что это и есть новое рождение. И хотя вероучение, которое они повторяют наизусть, я считаю, что нам нельзя этого критиковать. Некоторые из них чистые и святые. Некоторые из них очень даже библейские. Но Писание применяется неправильно. И даже если применяется Писание, я все же считаю, что новое рождение — это нечто большее. Даже несмотря на ваши хорошие намерения, я считаю, что новое рождение гораздо значительнее ваших благих намерений и ваших мыслей, умозаключений. Оно гораздо значительнее. Я не хочу кощунствовать, и я не хочу высказывать какой-то резкой критики о какой-нибудь церковной организации, но это очень напоминает мне об одном еврее, такая... Это шутка. А я против того, чтобы за кафедрой рассказывали шутки. Это не место для шуток. И поэтому это высказывание, которое пришло мне на мысль, это не в шутку, а чтобы выразить то, что я имею в виду. В общем, однажды католический священник отправился домой в пятницу с новообращенным в католическую веру. И обращенный в католики запек ветчину. И сказал, «Отец, прости меня, я забыл, что сегодня пятница, но я верю, согласно нашему великому церковному учению, что раньше я был евреем, и ты окропил меня святой водой и сделал меня еврея-католиком. Теперь я немножко покроплю эту ветчину той же самой водой и сделаю из нее рыбу». Так вот, то есть, сколько об этом ни говорим, рыбой она от этого не станет. Как была ветчиной, так и останется. Какой бы святой ни казалась вода, сколько бы мы ни считали себя правыми, твердя вероучение, или присоединяясь к церкви, вы какими были, такими и останетесь, пока на самом деле не родитесь заново от Духа Божьего. Это вас не изменяет. Ваше вероучение, присоединение к церкви, или изменение ваших понятий, или ваши благие намерения, какими бы они ни казались благими, все равно это не то. Нечто должно произойти. Новое рождение — это переживание. Нечто при этом происходит. Так что не от этого приходит новое рождение. Так вот, в различных церквях говорят так, «Ну, прими это или поверь в то, и все будет в порядке». Но это не так. Так вот, для начала, для обоснования, мы должны родиться заново, потому что Библия нас учит, что мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии и пришли в этот мир, говоря ложь. Значит, это говорит нам о том, что наша натура прежде всего отроду греховная. Мы вообще никуда не годны с самого начала. Поэтому мы не можем заявлять о чем-то, основываясь на нашей проницательности, нашей искренности или на том, какие мы велики или какие мы незначительные, или еще что-то. Мы с самого начала совершенно неправы. И мы вообще ничего не можем с этим поделать. Вы не можете. Иисус сказал, кто заботясь, может прибавить себе один рост, себе росту на один, себе росту хоть на одну меру. Можете мыслить по-всякому, мечтать о чем угодно, читать об этом, изучать, исследовать и все остальное, но себя не сможете изменить ни на йоту. Так что все это исключено. Я так рад, что исключено. Потому что если бы все зависело от какого-то знания, мозговитости, мы, бедные, безграмотные люди, остались бы ни с чем. Ведь мы остались бы без шанса. Но Бог сделал иначе, да и вообще вначале у Него все было не так. Эта церковь всегда все усложняет. Бог все упрощает. Поэтому это упрощается до такой степени, что все мы можем это понимать, все мы можем это иметь. Это для всякого желающего. Так вот. Итак, один человек не мог бы спасти другого. Не имеет значения, кто что говорит. Ни один человек не может спасти другого. Неважно, какой умный, какая у него должность, будь то пастор, священник, епископ, кардинал или папа римский, он не может иметь никакого отношения к спасению чьей-то жизни, потому что он сам грешник, родился во грехе, зачат в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь. Он отроду лжец. И любое слово, сказанное им, было бы ложью, если бы оно противоречило Божьему Слову и Божьему плану. Но Бог составил план для спасения человека, и человек не может ничего добавить к этому плану. Это Божий план. И именно этот план мы будем рассматривать сегодня утром. Каков Божий план? Он сказал, «Да будет слово каждого человека ложью, а мое истинное». Поэтому мы не посмели бы поменять даже одно предложение, чтобы придать этому какое-то другое значение. Неважно, что говорится в наших обрядах и прочем, мы должны забыть об этом. Вот это Божье Слово. Нельзя и все. Никак иначе. У Бога есть план. Он составил план. И не забывайте, прежде всего, пока вы не родитесь заново, вы никогда не поймете. Он это два раза повторил. Если человек не родится заново, он не сможет войти в Царствие. Если человек не родится заново, он не сможет даже увидеть Царствие. И это, кстати, подчеркнуто. Слово говорят, что при написании всех этих слов, им так и пришлось записать. И когда говорится «истина, истина», это акцентирование, как будто за главными буквами. «Истина, истина, говорю вам». И это слово в одном месте или во многих местах переводится как «абсолютно». «Абсолютно, абсолютно, говорю вам». Кто это сказал? Кардинал? Священник? Пастор? Евангелист? Папа Римский? Сам Бог! Теперь нет никаких извинений. Он никоим образом, вообще никаким образом, никак иначе не сможет. Неважно, какой он великий, как его зовут, какой он важный или какой он популярный, он не может даже понять Царство Божьего, пока не родится заново. Это важная тема. Истинно, истинно говорю вам, смотрите, возьмите греческий перевод и увидите, что вы видите не глазами, вы видите своим сердцем. Понимаете? Вы не можете увидеть Царство Божье своими глазами, потому что это духовное царство, понимаете? Другими словами, вы никогда не сможете понять Царство Божьего, пока не родитесь заново. Все это разгаданная тайна. И когда вы рождаетесь заново, то планы царства, самого царства, становятся для вас реальными, как подрядчик, строящий здание. Если он не умеет читать проекты, то ему нет смысла пытаться построить здание, раз он не понимает проект. А если он понимает проект, тогда он знает, как построить здание. Так оно и есть. Именно так происходит со строительством Царства Божьего. Вы должны понимать проект, и вы не будете знать проект, пока не родитесь заново. А если вы родились заново, и при этом отрицаете проект, то что происходит? Одна милая девушка, которая недавно... Я дружил с ее матерью, когда мы были молодые. Она была милой, красивой женщиной. Сейчас у нее фамилия Хафф. До замужества ее фамилия была Ли. Когда я был пастором баптистской церкви Милтауна, они принадлежали к церкви Объединенного Братства, но, они меня очень сильно любили. И она... Я раньше ухаживал за ней. Они жили далековато, еще дальше нашего брата Райта. Вот, я ездил к ним в гости, и эта девушка была очень милой, и она была моей подружкой. А брат Ли, замечательный человек, верный церкви, взглядом церкви Объединенного Братства. И однажды вечером он меня пригласил к себе домой с ночевкой. Я сказал, «Брат Мариан, я буду только рад». И вот после окончания служения, мы с девушкой сели в машину и поехали. И мне пришлось открыть, наверное, целую дюжину ворот, объезжая вокруг холма, пока доехал до большущего старого бревенчатого дома. Мы сидели во дворе и ждали, когда подъедут ее мать с отцом и младшая сестра. Когда они приехали, мы все зашли и поужинали в тот вечер. Мать что-то достала, и мы покушали. И я с отцом спали вместе внизу на большущей перине, а под низом соломенный матрас, знаете, так сладко спится. Это лучше всяких матрасов фирмы Beauty Rest, что вы покупаете, это уж точно. И вот мы, мать с двумя дочками, пошли наверх. И в ту ночь, когда мы там лежали, брату Ли приснился сон. А он всегда спорил со мной о водном крещении в имя Господа Иисуса Христа. Он не верил в это. А он был подрядчиком. И вот он сказал, «Брат Бранхам, мне только что приснился сон». И он сказал, «Мне приснилось, что я поехал в Нью-Олбани, я строил одному человеку дом, и он дал мне проект. Но когда я увидел, как он урезал окна и оставил для них столько-то места, я сказал, это неправильно, так просто нельзя, так никуда не годится, тут неправильно». Так что я построил его так, как я считал правильным. А когда он вернулся из Флориды с отпуска, его дом был почти готов. Он смотрит на дом, идет и берет проект, и смотрит в него и говорит, «Слушай-ка, ты же неправильно построил мой дом». А я ему говорю, «Нет, я правильно построил вам дом. А как насчет вот этого здесь?» сказал он, «Вообще там этому не место». Он сказал, «Разрушь его». «Если ты хочешь, чтобы я тебе заплатил, ты построишь его так, как указано в проекте». И он спросил, «Брат Бранхам, что ты об этом думаешь?» Я говорю, «Тут прямо около дома внизу протекает речушка». И мы пошли к нему. Он сказал, «Я не хочу, чтобы в тот день мне пришлось что-то рушить». Я сказал, «Исправьте все сейчас». «Постройте его согласно проекту». Как это положительно сказал, совсем недавно одна из его... Потом его дочь вышла замуж за замечательного парня, приятный человек. Он слесарь-механик тут, где чинит лодки. И у этого парня вот так отрезала пальцы. Приятный человек. И у них милая семья, три дочки, одна из них все христиане. И они поют трио. Если мы здесь когда-нибудь будем проводить собрание, они приедут у нас спеть. Одна из дочерей училась на пианистку и преподавала лекции классической музыки еще с молоду, в 15-16 лет. И дети в школе начали подкалывать ее то в том, то в другом, и что она христианка, и это действовало ей на нервы. Из-за этого у нее произошел срыв, и она лишилась рассудка. Ее отвезли в Луисвилл и собирались забрать ее в психиатрическую больницу в следующий понедельник. Врачи не позволяли мне встретиться с ней. Я пошел как гость и присел на кровать с отцом и матерью. И пока я там сидел, Святой Дух сошел в этот санаторий, наша покровительница мира, куда отвозят по пациентов-невротиков, если они еще не в безнадежном состоянии. А если они ничем не могут им помочь, тогда их отправляют в Мэдисон, штат Индиана. И на той неделе эту девушку должны были отправить в Мэдисон, они ей ничем не могли помочь. И когда сидели там, перед нами явилось видение и проговорило к девушке во имя Господа Иисуса. И мать ухватилась за мое колено и взяла своего мужа за руку и сказала, «Это всегда безошибочно». Я сказал, «Не волнуйтесь, с ней будет все в порядке». Я скорее вышел из здания. В тот вечер, в 9 часов, зазвонил телефон. Или, по-моему, было чуть раньше 9, прежде чем я поехал в тот вечер в церковь. Это было воскресенье. И отец с таким трепетом в сердце сказал, «Я не мог поехать домой, не рассказав эту хорошую новость, брат Бранхам». Он сказал, «Пришел врач и осмотрел мою дочку». Он сказал, «Что с ней произошло?» Завтра она может возвращаться домой. Несколько недель назад, когда мать лежала в гробу, там было это трио. Была эта девушка, такая милая и прелестная. Она была со своим парнем. Так приятно. О, еще бы! Проект! Именно Божье Слово объяснит план того, как мы должны родиться заново. Во-первых, мы почитаем себя грешниками и достойными осуждения. И мы все родились во грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ничего хорошего. Наш разум порочный. Наша душа растлена. У нас постоянно плохие мысли. Все мысли в воображении человеческого разума плохие у грешника. А также наше тело слабое. Наш дух никудышный. И мы просто исполнены растления. Как же что-нибудь растленное может из этого растления породить что-нибудь хорошее? Позвольте сказать так, что в 14 главе Иова он сказал, «Ведь человек, родившийся от женщины, пресыщен скорбью и печалями. Однако, как цветок, он выходит и увядает». И далее, когда пророк дальше говорил, он сказал, «Кто родится чистым от нечистого?» «Ни один». Опускаешь ведро в колодец и поднимаешь ведро с водой, а она застоявшаяся, она воняет. Смотришь в него, она грязная, и в этой воде червячки. Ты ни за что уже это ведро не вытащишь чистым. Весь мир загрязнен. И вся душа, разум и тело человека загрязнены грехом. Он родился во грехе физически, зачат в беззаконии, и пришел в мир, говоря ложь, так что его собственная душа осквернена. Ничего хорошего. Один не может искупить другого. Потому что тут все неправильно. Если здесь набрать ведро загрязненной воды и набрать другое ведро загрязненной воды и все перемешать, то будет только еще больше загрязнения. Не будет никакого очищения. Но Бог настроен спасти человека. Он возложил на него беззаконие всех нас. Штраф за грех, а ты рождаешься оштрафованным за грех. Это смерть. Грех — это смерть. И штраф был настолько большим, что никто из нас не смог бы помочь другому. Поэтому должен был быть некто, кто смог бы уплатить этот штраф. Что если бы сегодня штраф за выход из этого помещения был 100 миллиардов долларов? Никто из нас не смог бы выйти, потому что ни у кого из нас столько нету. Но если бы пришел тот, у кого было бы достаточно, чтобы заплатить за всех нас. Только один это может. Мы не можем этого сделать. Мог только один достойный. О, как бы мне хотелось на этом ненадолго приостановиться, взять и поговорить о Руфе и Наимине, и показать, что родственник-искупитель, чтобы искупить падшую собственность, должен был быть, во-первых, достойным, должен был быть родственником. Поэтому Бог, Дух и Иегова стал нашим родственником, облекшись в плоть. Он стал родственником. Должен был им стать. Причем он должен был быть достойным. И именно из ран его источник бьет. Для всех людей открыт. Именно он понес наше беззаконие. У меня здесь прекрасный прообраз из чисел. У меня здесь записаны места Писания. В числах там есть прекрасный прообраз этого. А именно, о, это такая красотища, если вы только это поймете. А именно, медный змей, поднятый в пустыне. Ведь для Израиля змеиный укус был смертельным. И не было никакого лекарства. Среди них не было врача, у которого было бы лекарство или средство. Среди них были врачи, но только не от такого укуса. Как я и сказал, среди нас нет врачей, которые смогли бы излечить грех. Это смертельный укус, и мы все виновны. Все зачаты в беззаконии, все мы виновны. Но что сделал Бог? Тогда они были виновны, значит, нужно было расплатиться смертью, смертной казнью. Но Бог велел Моисею воздвигнуть медного змея и поставить его на шесте. Ведь люди ничего не могли поделать, не могли расплатиться деньгами, вообще ничего не могли. Им не надо было заучивать вероучение. Им не надо было присоединяться к церквям, а только взирать и жить. Вы видите, как просто. Взирать и жить. Не присоединяйтесь к церкви. Никакого ощущения. Вам не надо испытать какого-то странного чувства. Просто взирайте и живите. Вот и все. Так просто. Ты будешь жить не потому, что можешь запомнить все 10 заповедей. Не потому, что знаешь все уставы. Просто взирай и живи. Тебе больше ничего не надо делать. И каждый человек, смотревший на него, оставался жив. Иисус, когда был здесь на земле, Он сказал, разговаривая здесь с Никодимом, Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Так должно. Почему? Таким же образом, ради того же самого, с той же целью, для того же дела. Очень часто это озадачивает людей, когда они видят, что змей символизирует Иисуса. В этом смысле змей символизировал Иисуса. Вы обратили внимание, что змей был мертвым? В нем не было жизни. Иисус умер. Как Каин, когда он убил Авеля. Авель умер на жертвеннике вместе со своей жертвой. После того, как Авель принес жертву и убил свою жертву за свой грех, он потом умер на том же жертвеннике со своей жертвой. Для того, чтобы родиться заново, вы должны умереть на жертвеннике со своей жертвой, стать такими же мертвыми, каким был он, и вы родитесь заново. В змее не было никакой жизни. А вы скажете, почему он был медным? Медь символизирует суд, божественный суд. Вы заметили в Библии, в Ветхом Завете, что жертвенник, на котором сжигала жертва, был сделан из меди. Медь говорит о суде. Как Илия. В свои времена он пошел посмотреть на небо, проверить, будет ли дождь после его молитвы. И он сказал, «Небо кажется медным». Что это было такое? Божественный суд над неверующими людьми, над неверующей страной, которая оставила Бога. Это был божественный суд. Медный. И сам змей, его форма, символизировал уже осужденный грех, потому что змей был осужден в Эдемском саду. И это был осужденный змей. И когда мы смотрим на Христа, вы видите штраф. Единственный, сам Бог стал плотью. Бог пришел на землю и возложил на Него грех всех нас. И суд, и гнев всемогущего Бога излились на Его тело. И там, на кресте, оно было разодрано. Вот это настоящий суд. Он топтал, точил гнева Божьего в одиночку. В одиночку Он прошел этот путь. В одиночку Он умер. И Ему не помогли ни ангел, ни человек, ни Его церковь, ни Его матерь, ни Его братья, ни Его отец, оставленный Богом, человеком и природой. Он умер в одиночку, чтобы показать нам, что даже сама природа не может помочь нам в предсмертный час. Ни друг, ни священник, ни папа римский, ни пастор. Это же смерть. Но был тот, кто принял ее вместо нас. В змее нет жизни. Он был совершенно застывший. Таков был штраф. Он умер так, что земля устыдилась себя. Он умер так, что звездам стало стыдно. Он страдал так, что солнце не хотело светить. Он страдал так, что луна померкла. Он страдал так, что на земле наступила даже такая чернота и темнота. Полночь был такой мрак, что стал осязаемым. Ничего не было. Никто никогда так не страдал, да и не мог так пострадать. Ни один смертный не смог бы пройти через это. Но Он это претерпел. Бог возложил на Него беззаконие всех нас и свершил над Ним свои суды. И Он вытоптал, точил гнева Божьего в одиночку. Без помощи. Никто не мог Ему помочь. Бог назначил штраф. Всем был назначен этот штраф, и никто не мог Ему помочь, потому что мы все виновны. Никакой первосвященник не смог бы прийти и помочь Ему. Никто не мог Ему помочь. Ни Папа Римский, ни ангел. Все встали в стороне и только наблюдали. Это были величайшие мгновения в истории мира. Он умер так, что в нем не осталось ни единой капли жизни. Стал как медный змей, просто застывшим образом, висевшим на кресте. Так вот, подход к этому рождению, к нему есть определенный подход. И чтобы вплотную подойти к этому рождению, нужно пройти определенный процесс, точно как все живое. Все, что оживает, должно сначала умереть. И нельзя оставаться с тем же самым духом. Нельзя оставаться с теми же привычками. Нельзя оставаться с теми же мыслями. Нужно умереть. Нужно умереть, как Он умер. Нужно умереть на Его жертвеннике, как Авель со своим агнцем. Нужно умереть со своим агнцем. Нужно умереть. Умереть для своего собственного мышления, чтобы родиться для Его мышления. Пусть ум, который был во Христе, будет в вас. Нужно мыслить Его мыслями. А теперь, брат, сестра, я хочу высказать это как можно понятнее, как только умею. Как вы можете мыслить Его мыслями и отрицать Его Слово? и при этом утверждать, что вы родились заново. Просто задайте себе этот вопрос. Как это возможно? Это невозможно. Если вы родились заново, то у вас его мысли. Если в вас ум Христов, тогда вы новая тварь. Библия учит этому. Если какой-то брат хотел бы, когда найдете это слово «тварь», посмотрите значение этого слова «тварь» в лексиконе. И вы увидите, что слово «тварь» там истолковывается или переводится как «новое творение», потому что вы одно творение, человек, рожденный от полового влечения здесь, на земле. А теперь вы — новое творение, рожденное от Духа. Ваши собственные мысли мертвы. Они настолько мертвы, что застыли, как медный змей. Или как он умер, когда небеса и земля, и все были свидетелями, что он был мертв. Он умер так и был таким мертвым, что даже его кровь и вода в его теле разделились. Его смерть была такой мучительной, что я сказал бы, земля перенесла нервный срыв. Она тряслась, она содрогалась так, что камни падали с гор. Кто смог бы так умереть? Ни один папа римский своей смертью не смог бы такого сделать. Ни один пастор своей смертью не смог бы такого сделать. Но когда Бог во плоти умер на кресте, у земли был нервный срыв. Ведь это само изреченное Слово Божье. Камни и грязь, палки и сучья, и деревья, свисающие на земле, и звезды, и луна, само изреченное им Слово, увидели, что их Творец стал плотью, и на него излился грех. Гнев Божий излился на него так, что луна перестала светить, солнце перестало светить. У земли было нервное потрясение, срыв. Разлетелось бы на куски, если бы для нас не было уготовано будущее. Все. И если его стихии, земли, посмотрев, увидев, что происходило, сразу пережили такое потрясение, то что должно произойти со мной, с вами? Что должна делать наша душа, когда мы смотрим и видим, что Бог сделал для нас, а все это было для вас и для меня? Что мы от этого должны делать? Оставаться в грехе? Не дай Бог. Наоборот, воздерживаться от грехов и умереть для греха. Разве вы не видите, что сделал с ним грех? Грех погубил его. И он понес наказание греха, чтобы даровать нам с вами праведность Божью. Поэтому, когда к нам приходит праведность Божья, грех в нашем смертном существе мертв. О, надеюсь, вы это понимаете. Да. Чтобы родиться заново, вы должны пройти процесс смерти. Да и все должно. Возьмите, к примеру, кукурузное зерно. Если это зерно собирается ожить, то оно должно сначала умереть. Если пшеничное зерно собирается ожить, то оно никак не может. Ведь та же кукуруза, та же пшеница, тот же цветок, то же дерево, та же трава, тот же овощ. Все, если собирается ожить, сначала должно умереть. Тогда как же вы избежите этого? Сначала вы должны умереть. Вы должны умереть. Умереть как? Для самого себя. Умереть для всего. Чтобы родиться заново, вы должны умереть. Если вы не умрете, то вы никак не сможете ожить. И смотрите, известно ли вам, что каждый день нечто должно умереть, чтобы вы могли жить? Теперь обращаюсь к вам, адвентисты седьмого дня, которые среди нас. Многие люди говорят, я бы не стрелял в белку, брат Бранхам. Я бы не убивал оленя или зайца, рыбу, Потому что я считаю, что нам нельзя ничего убивать. Брат мой, известно ли тебе, что овощи и прочее, что ты ешь, это тоже жизнь? Ее тебе приходится тоже убивать. И в этой жизни ты можешь существовать, только потому что нечто должно умирать, чтобы ты мог жить за счет этой мертвой жизни. Так вот, если нечто должно умереть, чтобы ты мог жить за счет этой смертной жизни здесь на земле, чтобы жить смертно, то разве некто не должен был умереть, чтобы благодаря его жизни ты мог жить вечно? Просто задай себе этот вопрос. А этим человеком был Христос, потому что никто другой не обладает бессмертием, только Сын бессмертен. И Он отдает Себя вам, когда вы просто принимаете Его. Так вот, нужно умереть. А это не означает, что нужно начинать жить по-новому в этом новом году. Вы скажете: «Брат Бранхам, я уже давно сюда хожу, я член этой церкви. В этом новом году я начну с чистого листа и стану жить по-новому». Тут не это имеется в виду. Надо не начинать жить по-новому, а на самом деле умереть и родиться заново. Понимаете? Вы должны чувствовать такую вину, когда стоите в Его присутствии. То ли вы идете методистским путем или баптистским путем, и каким бы вы путем ни шли, вы должны чувствовать такую вину и чувствовать себя такими виновными, что вы от этого умрете. Так и есть. Вы от этого просто умрете. Ваша мирская жизнь тут же умрет. Вы должны почитать себя в присутствии Божьем настолько виновными, что ваша мирская жизнь тут же умирает. Проблема греха для вас решена, когда вы стоите в Его присутствии. Когда вы взираете таким образом, вы точно будете жить, потому что вы умираете, и вы сможете ожить, только если будете сначала умрете, чтобы потом ожить. Теперь вы видите, к чему я подхожу, правда? Видите? Что такое рождение? Новое рождение. Во-первых, умереть для того, чтобы родиться заново. А если в вас еще остается мирской, значит, вы не родились заново. Ведь как же вы можете утверждать, что родились заново, если от вас еще не отлипло мирское? Понимаете, как это может быть? На днях молодой христианин. Группа людей, я не говорю, что они не христиане, но посмотрел на фотографии, а там христианки, христиане, все такие приятные, плавают друг с другом в купальниках. Видите? Это просто, они сказали: вот это настоящая любовь, это настоящая грязь, понимаете? Это не любовь. Любовь выражается совсем не так. Верою мы возлагаем душу на Его медный жертвенник, Божий суд, и наша жертва сжигается. Итак, помните, когда Илия под таким медным небом возложил на жертвенник всесожжение Богу, жертва была сожжена. Ваал не смог сжечь свое всесожжение. Я не хочу этого говорить, но я должен это сказать. И когда вы ходите в церковь и принимаете их вероучение, их формы крещения, и всесожжение, при котором вы якобы кладете себя на жертвенник, вы, может, встанете и будете дрожать, говорить на языках, бегать по всему залу, или вы, может, даже встанете и зарыдаете. Но если эта жертва принимается Богом, она сжигается. Мир для вас мертв. Вас уже нет. Потому что мы почитаем себя мертвыми и погребенными. Мы мертвы, и мы сокрыты во Христе. Сокрыты во Христе. И кроме того, когда мы уже мертвы, и погребены, и сокрыты во Христе, потом мы запечатываемся Святым Духом. Теперь вы понимаете, что я имею в виду? Вы мертвы. Наша душа возложена на Его божественный суд, то есть медь. Когда наша душа возложена на жертвенник божественного суда, каким был штраф? Смерть. И когда вы возлагаете себя на жертвенник Божий, что для грешника является смертным приговором, то как вы можете с него подняться живым во грехе, если Бог принял эту жертву? Теперь ясно? Вы умираете. Вас на самом деле пожирает огонь, и вы затвердеваете. От вас ничего больше не остается, кроме только этой оболочки, в которой вы стоите, как медный змей. Как Христос, когда Его холодного и мертвого сняли с креста. Вы мертвы. А почему? Вы на Божьем жертвеннике суда. Каков Его суд? Когда судья выносит свой приговор, к какому наказанию он приговаривает? К смерти? И когда вы возлагаете свою душу на Его жертвенник суда, для вас это смерть. Теперь вам понятно? О, вы можете подняться оттуда и делать что угодно. Вы можете танцевать в духе, вы можете плакать, как любой бы плакал. Вы можете бегать туда-сюда по залу. Вы можете присоединиться ко всем церквям подряд. Вы можете делать все, что угодно. Я сейчас обращаюсь к пятидесятникам. А потом взяться опять за свое и осквернить чужую жену. Разбить чью-нибудь семью. Это к вам, женщины. Вы опять возьметесь за свое, сколько бы вам слово ни говорило, поступать правильно и так далее. Вы этого не поймете. Женщины, вы так и не станете отращивать волосы и все такое. Вы так и не будете правильно одеваться. Вы все равно будете точно как в миру, потому что вы еще не умерли для этого мира, вы еще живы для него. Вы, мужчины, так и не бросите пить, курить. Вы так и будете дальше смотреть с вожделением на порочных женщин, одетых аморально, когда увидите их на улице. Вместо того, чтобы отвернуться и уйти, вы все равно, несмотря ни на что, останетесь с этой похотью. А почему? Вы еще живы для этого мира, но когда принята эта жертва, вы мертвы. Это так. Вы слышите, что я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, ваша душа возлагается на жертвенник Божьего медного суда. Тогда Бог принимает жертву. Так вот, это означает, что вы еще не получили его. Если это так, если вы еще живы в миру, то Бог ее еще не принял. Те из вас, кто говорит о получении Святого Духа, что вам приходится так долго ждать? Вот вам и ответ. Только когда Бог примет эту жертву. Только когда она будет возложена на Его суды. Только когда Его суд на самом деле умертвит ваши чувства. Вы можете сказать, ну я начну жить по-новому. Это не то. Ну, я знаю, что раньше курил, я бросил курить. Это все равно не то. Только когда Бог примет эту жертву на своем медном жертвеннике. Его жертвенники суда. Каков его суд? Смерть. Это казнь. Душа согрешающая, остающаяся в этом, умрет. Не важно, что вы сделали. Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не сделал того и не сделал сего?» Он скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите? Когда эта жертва принимается огнем, и таким образом возносится, и поднимается дым, вы поднимаетесь вместе со своей жертвой в небесные места, и тогда вы запечатываетесь, изолируясь от мирских вещей, наша душа на его жертвеннике. Что с вами тогда происходит? После того, как умерли, тогда что с вами происходит? Тогда вы заново зачаты. Вы заново зачаты. Первый раз вы были зачаты в беззаконии, а теперь вы зачаты в чем-то новом. В чем? В живом слове. О, теперь совсем другое дело, правда? Теперь, после того, как рассмотрели, что вам нужно сделать, борьба у нас закончилась. Теперь что происходит? Вы заново зачаты в живом слове. Что это значит? Слово оживает вас. Вы начинаете все видеть по-другому. Если раньше вы чего-то не видели, то теперь вы ясно видите. Теперь есть какие-то перемены, все Писания уже сходятся. Все становится на свои места, тогда теперь что-то начинает происходить. Итак, вы умираете для своего собственного мышления, теперь вы зачаты, потому что мы омыты водою Слова. Верно? Что делать с младенцем, как только он родится? Моют его. Ну разве не так? И как только человек умрет для самого себя, родится от Бога, он омывается водою Слова. Аминь. Если в нем говорится во имя Иисуса, то и вы говорите во имя Иисуса. Если говорится, вы должны родиться заново, говорите то же самое. Что бы Бог ни говорил, вы омываетесь этой водой Слова. Аминь. Так вот, теперь вы готовы к жизни. Теперь вы готовы быть начать. Теперь вы рождены заново, родились в семье Божьей, имеете нового родителя. Так точно. Ваши воспитатели раньше были, теперь у вас нынешние воспитатели. У вас новый родитель. Если нет родителя, то и не родишься. Так что если вы родились в братстве церкви, то это у вас и будет. Если вы родились в вероучении, то вот и приехали. Но если вы родились в Боге, зачаты в Его Слове, то у вас новый родитель, то есть Бог, готовый раскрыть Свое Слово среди у вас, говорить Его через вас. О. Новый родитель. Родитель — это Бог. Теперь Он готов взять Свое Слово, которое Он уже изрек, и вложить его в вас, и оживить его. Понимаете? Теперь вы проходите воспитание. Вы готовы, вы уже готовы для воспитания, как детей воспитывают. Вот это нелегкое дело, когда думаешь, что должен сделать так-то, и слово тебя обрубает, и показывает тебе что-то другое. Да они же верят так, без разницы, во что там верят. Вот что Бог сказал. Вы должны заниматься делом Отца. Теперь вы рождаетесь заново, теперь вы приводите себя в порядок, исправляетесь. У вас новый родитель. Поэтому, чтобы, если вы родились заново, и у вас новый родитель, тогда у вас новая натура. Старая натура мертва. И у вас новая натура. Если раньше вы шли одним путем, то теперь вы идете другим путем. Если раньше вы шли в эту сторону вниз, то теперь вы идете в эту сторону вверх. Вы расположены к Вышнему. Новая привязанность. Вы больше не любите мирские вещи. Ваше расположение от Бога. Вам не важно, что говорит человек, как над вами смеются и говорят, что вы не в моде, или что бы там ни было. Вам не важно, потому что вы родились свыше, и вы расположены к Вышнему. Бог не стыдится вас, и вы не стыдитесь Его. Верно. Так что вы... Прочитайте вот эту 11 главу к евреям. У меня это записано. Просто как люди в те времена, как они поступали, как они скитались в милостях по пустыням и терпели недостатки, и все остальное, которых мир даже не был достоин, видите? Прочитайте ее, вам это будет полезно. И вы там увидите, что люди, что происходит, когда изменяется их натура. Так вот, тогда какая у тебя натура, брат Бранхам? Его натура? Если бы у меня была натура моего отца, тогда я делал бы то, что делал мой отец. Но теперь, поскольку я родился заново, все зависит от того, кем был мой отец. Если вы родились только в церкви, значит, у вас есть церковный отец, и можете называть его батюшкой, если хотите. Как хотите, называйте, потому что он ваш отец. Но если ваш отец — Бог, и вы родились в семье Божьей, то вы стремитесь к тому, что относится к Богу. Это так. Тогда вы Божье чадо, ваша натура — Божья натура. А когда некоторые... О, слышишь, как они... Некоторые говорят, «О, в нашей церкви верят, что дни чудес прошли». Как вы можете поверить, что дни чудес прошли, если в вас натура самого Бога? Если Он сам есть чудо во всех отношениях. Его натура — это чудо. Его привычки — это чудо. Все Его существо — это чудо. Как вы можете быть кем-нибудь иным, как не чудом? Ваше новое рождение — это чудо. Ваша новая жизнь — это чудо. Даже ваша натура — это чудо. Ведь вы можете оглянуться назад и сказать, «Все то мертво, а вот это правильно». Видите? Вы новая тварь. Новое творение. Конечно, пробел на ленте от редакции. И когда родились птенцы, все это были цыплята, кроме одного, он был орлом. Это был странный птенец. Он был совсем другой, но видите, Он родился в другой категории. Сперма и яйцеклетка были другими. И родилась совсем другая птица. Конечно. Выглядел он странновато и вел себя необычно для всех остальных, но он ведь вел себя естественно, потому что иначе он и не мог, ведь он был орлом. Он по натуре был орлом, так что он только орлом и мог быть. Но их много и в этих деноминациях. Они на самом деле орлы, но просто когда видишь, как они бесцельно возятся в грязи и мирских вещах, это ведь ненормальное явление, понимаете? Это их дело. Идите и найдите их. Однажды пролетала матушка-орлица. Думаете, эта несушка смогла бы удержать его на земле? Сколько бы она ни кудахтала, как бы она ни уговаривала. Иди сюда, дорогой, я тут кое-что нашла, иди. Ой-ой-ой. Он устремился к Вышнему. И он отправился к ней навстречу. Хватит с него деноминации. Как ни зови, его уже не оторвешь. И человека, рожденного от Бога, уже никак не зазовешь в это гнилое месиво греха. Он мертв. И он родился заново. Он новая тварь. У него натура орла. Ему обязательно надо подняться в небо и парить. Ему обязательно нужно взлететь туда, где его мать, его родители. То же самое человек, который верит, говорит, «О, приходи, присоединяйся к нашей церкви». Ай, это все фанатизм, ведь не... И скажем, вот этот орленок стоял там, услышал зов матери. Он оглянулся и сказал, «Откуда это?» Она, скажем, закричала орленку вот так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». А мать говорит, «Дни чудес прошли, куд-кудах, куд-кудах, дни чудес прошли, такого не бывает, это фанатизм». Ой-ой-ой. Его уже невозможно удержать. Представляй себе, как он говорит, «Мама, а как мне туда подняться?» «Просто взмахни крыльями, малыш. Больше тебе ничего не надо, ты орел. Просто шагни верою. Как это будет, мама? Я не знаю. Просто иди дальше». И вот он пошел. Он сделал первые несколько взмахов и сел на заборный столб. Хотя бы на такую высоту, но он уже поднялся. Видите, она сказала, «Давай, взлетай, я тебя подхвачу. То-то и оно. Новая натура, новое существо, новое творение, натура вашего отца. И вы верите и любите каждое слово, которое он сказал. Слово каждого человека — ложь, противоречащая этому слову. Вот это Божье слово. Понимаете, Библия — это правда. Что бы церковь ни говорила, Библия для вас все равно правда». Потому что ваша натура изменилась. Так вот, если у вас церковный отец, то вы будете верить в этого церковного отца. Но если у вас отец Бог, то вы будете верить в Божье Слово. Если у вас отец в церкви, то вы будете верить Ему, потому что у вас Его натура, это ваш отец. Но если ваш отец Бог, тогда вы будете верить Божьему Слову. Если же церковь, то вы будете верить Ее Слову, вы будете верить церковному Слову, вы будете верить то, что говорит церковь. Но если вы родились заново, тогда вы будете верить то, что говорит Бог, потому что Бог — ваш Отец, а не мир или церковное вероучение. Мне вспоминается, как однажды во дворе был... Говорят, что один утенок привязался к цыплятам. А утенок, знаете, был странноватым малышом для этих цыплят. Голова у него... перевешивает, знаете, и клюв большой, знаете. Но это, поскольку у него голова перевешивает, то клюв у него для определенной цели. И я думаю, что христианин тоже иногда кажется немножко фанатичным, но это для определенной цели, понимаете. Так что он, пока он бегал с цыплятами, это действительно выглядело забавно. И он мог за индейками и прочими, у них такой коротенький клювик. И они по-своему что-то делали. И они не были устроены, как этот утенок. Однажды мать оставила его, горстку цыплят и его позади. А он всегда, знаете, тащился в самом конце. Он даже не говорил, как они. Его язык отличался. Они не могли друг друга понять. То же самое с христианином, когда он рождается заново. Понимаете, он из другого яйца вылупился, вот и все, понимаете. Может быть, у него... Я считаю, что в этих деноминационных церквях много настоящих уток. Но командует ими несушка. Это так. Так что они просто не понимают этого. Это звучит грубо. Я не специально так говорю, но я хочу подчеркнуть мысль. Однажды она отпустила его за хлев слишком далеко. А за хлебом была вода. Да. Там бил ключ, протекала речушка. И он шел там себе, не понимая, что тут к чему. Знаете, плелся за несушкой. И ведь ему даже не нравилось то, чем они питались, ему было невкусно. Все то, чем они занимались, казалось неправильным. И вот через некоторое время он случайно что-то занюхал. Этот запах не по душе. Откуда же он взялся? О, это мимолетное дыхание небес. Хоть немножко вдохни чего-нибудь свежего. Проповедь, которая тебя трогает, которая проникает прямо вовнутрь, чувствуешь, как слово укореняется. Небесный солнечный свет. Он подумал, о, почему-то этот запах не по душе. Он снова вдохнул. Это где-то здесь. Не отговаривайте меня, это точно где-то есть. Я знаю, что где-то нечто для меня родное, а не это вероучение. Понимаете? Вы понимаете, о чем я? Он почуял воду, и по натуре он был утенком, а утка без воды не может. Как и верующий не может без Бога. То же самое. Он сразу еще раз хорошенько вдохнул. Запахло сильнее. Тут ветер подул, как несущийся сильный ветер, знаете. На него подул ветерок прямо с этой речушки. Он больше не мог выдержать. Он пустился вниз с холма, шлеп-шлеп-шлеп, поковылял, знаете, кря-кря, кря-кря, кря-кря. Такой клювик, знаете, кверху. Он почуял воду. Старая несушка сказала, «Эй, фанатик, а ну обратно!» Бесполезно, он уже почуял воду. Он на всех парах побежал к воде. Из ран Христа источник бьет. Для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Настоящий христианин не хочет иметь с этим миром ничего общего. Они не хотят вести бесцельный образ жизни и не знать, на чем стоят. Сегодня они методисты, а завтра они баптисты, пресвитеряне, пятидесятники и так далее. О, брат, это же жалкое существование. Настоящий христианин хочет получить свежесть духа, свежесть Бога в своей жизни. Нечто, от чего он станет новым творением. Как только он найдет эту отдушину, он будет ехать по заснеженным дорогам и доберется до этого любыми путями. Он сразу пустится в дорогу, потому что он отроду утка. Да, не вероучение, нет-нет. Нет-нет. Если вы еще любите мирские вещи, вы обольщены. Ваша жертва еще не была принята. Ваша натура еще не изменилась. Теперь вы знаете, что означает быть рожденным заново. Понимаете? Ваша натура изменяется. Вы становитесь новой тварью. Сначала вы должны умереть, а затем родиться заново. Я знаю, что мне пора заканчивать, но дайте мне еще только несколько минут, я быстренько пробегусь по этим заметкам, да? Хорошо? Если вы еще любите этот мир и утверждаете, что родились заново, что бы вы ни делали, может, вы плакали, может, вас брала дрожь, все это неплохо. Ничего против этого не говорю. Христиане плачут, и у них бывает дрожь. А вы скажете, брат Бранхам, я же говорил на языках. Это прекрасно, и это может быть очень даже неплохо. Я смотрю сейчас на ту женщину, которая недавно подошла ко мне с видением или сном, которое она видела. Я получил истолкование. Все же трудновато взять и сказать жене того пятидесятнического проповедника, что у нее нет Святого Духа. Но это так. Но потом она его получила. Понимаете? Да, это совсем не то. Понимаете? Да, это не говорение на языках. Это не танцы в духе. Ни на что из всего этого нельзя полагаться. Это смерть и рождение. Измененная натура. Измененный нрав. Все старое мертво. Все новое ново. Этот мир мертв, а Бог — это новое. Бог — ваша жизнь, а мир для вас мертв. Теперь вам ясно? Хорошо. Так вот, послушайте. Тут мне придется немножко рубануть, знаете, повырубать терни. Если женщины и мужчины не хотят следовать Божьему Слову и Его учению, и при этом утверждают, что родились заново, то что-то не в порядке. Я сейчас минутку поговорю с женщинами. Если женщина знает, что Божье Слово осуждает стриженные волосы, и шорты, брюки, аморальную одежду, и не имеет достаточно приличия, чтобы отращивать волосы и одеваться в одежду, которая выглядит по-христиански, вы обольщены. Мне не важно, что вы переживали. Возможно, вы говорили на языках, строчили как горох о сухую коровью шкуру. Возможно, вы плясали в духе так, что все здание ходило ходуном. Это не имеет никакого значения. Это означает, что в вас еще любовь этого мира. Ведь Бог это осуждает. Он сказал, это не у женщины должны быть длинные волосы. И сама природа учит вас, что у мужчины должны быть короткие волосы, потому что Бог над мужчиной, а мужчина над женщиной. Если женщина подстригается, она бесчестит свою главу, то есть своего мужа. Если мужчина отращивает волосы, тогда он бесчестит свою главу, то есть Христа. Понимаете? Пусть ваши женщины украшают себя приличным одеянием, опрятно, по-женски. Понимаете? И притом, без элементарного приличия в таких вещах, мы говорим «Слава Богу! Аллилуйя! Я заговорил на языках! Аллилуйя! Слава Богу!» Это означает, что дух внутри неправильный. Он будет каждый раз принимать слово, если это натура слова. А слово — это плоть, и слово было Бог. И слово есть Бог. И слово «вас» дает вам стать сыном или дочерью Божьей, его отпрыском, верующим его слову. Я не верю, что надо креститься в это имя Господа Иисуса. Аллилуйя! Сколько бы ты ни пытался это объяснить, я все равно верю моему пастору. Ну и давай, это же твой отец. Но если Бог твой отец, ты будешь равняться на Божье Слово. Проповедник. Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не изгонял беса во имя Твое?» Проповедники. «Разве я не совершал множество чудес?» Евангелисты на поприще. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Незаконорожденные дети. Верно. Если вы рождены от Бога, вы омыты в водах Слова, отделены от мирских вещей и верите Богу. Вы мертвы. Вы мертвы для своего собственного мышления, мертвы для своих собственных понятий, мертвы для всего остального, кроме Божьего Слова, и оно живет в вас, действуя в свою очередь, через вас доказывая, что это действительно Божье Слово. Вы скажете, «Я мертв для этого мира, я мертв для этого мира, брат Бранхам», и отрицаете Божье Слово. Иисус сказал, «Эти знамения будут сопровождать верующих». Угу. Теперь мы подходим к тому, что означает родиться заново. Видите, по-прежнему вспыльчивый, по-прежнему злобный, высокомерный. Если кто-нибудь что-то о вас скажет, вы уже готовы подраться. Еще рождены от Духа Божьего? Нет. Божий Дух так не поступает. Нет, Божий Дух смиренный, кроткий, приятный, долготерпеливый. Это Бог. Любящий, добрый, прощающий. Вот это Божий Дух. Да-да. Но они будут держаться за эту деноминацию и говорить на языках, пророчествовать, совершать всевозможные дела. Иисус сказал, что так будут делать, имея вид благочестия. Угу. Видите? Держатся за деноминацию, потому что это их отец. Они родились от этого деноминационного отца. Но если вы родились от Бога, то вот это ваш отец. Он есть Слово. Слово. Сколько бы у вас ни было ощущений, вы все равно исчадие сатаны. Пока не умрете для этого мира и не оживете во Христе. Послушайте, теперь быстренько. Душа, хорошая она или плохая, смерть ее не изменяет. У меня здесь выписано много мест Писаний на эту тему, по которой я хотел высказаться о том, что такое душа. Что такое душа? Это вы. Вы и есть душа. Часть, что внутри вас. И когда вы умираете, в каком бы эта душа ни была состоянии, в таком она и уйдет. Она направится в свое место назначения. Сколько бы вы ни пытались, вы не сможете ее усовершенствовать. Душа должна измениться здесь, родиться заново. Вы спросите, брат Бранхам, а как насчет Святого Духа? Святой Дух крестит вас в тело для служения. Но вы верите для вечной жизни. «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». Видите? Затем вы креститесь Святым Духом в тело для проявлений даров и прочего, но вы верите для вечной жизни. Верующий имеет вечную жизнь, а когда вы верите, именно тогда вы мертвы и рождены, перерождены. Новая тварь. Хорошо. Душа, запомните, хорошая или плохая. Смерть к ней не имеет никакого отношения. Смерть только отправляет ее вместо ее назначения. Вы слышите? А если вы еще мирские, и в ней любовь этого мира, то она умрет вместе с вами, потому что этот мир должен умереть. Бог осудил этот мир, то есть мировой порядок. Бог его осудил, и он обязательно умрет. И если этот мир вас, то вы умрете вместе с этим миром. Ой, не понимаю, как может быть еще яснее? Видите? А если она хорошая, рождена от Бога, то она обязательно отправится к Богу. Если она от мира, то она останется и погибнет с этим миром. Если она от Бога, то она будет жить вместе с Богом. Образованная или необразованная, образованная или безграмотная, если в ней еще мир, она должна умереть. Если в вашей душе этот мир, и вы желаете мирских вещей, то вы погибнете вместе с этим миром. Это ясно, правда? Должно быть. Вы часть мертвого мира. А поскольку мир мертв, то и вы мертвы вместе с этим миром. Но, если вы родились заново, вы живы со Христом, и вы устремлены к Вышнему, а не к мирским вещам. Но, если вы родились заново от Духа Божьего, вы становитесь частью Бога и вечны вместе с Ним. Значит, смерть не может вас тронуть. Если вы рождены заново, вы вечные, вы изменились, были творением времени, а стали творением вечности. Вы изменились из смерти в жизнь. Я говорю о вечном. Из вечной смерти в вечную жизнь. Если вы от этого мира, то вы умрете здесь вместе с ним. Если вы любите в Библии, в Иоанна сказано, если вы любите мир и дела этого мира, то это потому, что у вас вообще нет любви Божией. Нельзя любить мир. Иисус сказал, невозможно любить Бога и Мамону. Мамона — это мир. Невозможно любить одновременно этот мир и Бога. А кто говорит, что любит меня и не соблюдает слов моих, то есть Библию, тот лжец, и в нем вообще нет истины. Вот вам, пожалуйста. О, скиния Бранхама. Люди добрые, давайте проведем инвентаризацию. Сегодня Новый год. Давайте начнем, давайте делать что-нибудь. Выбросим из себя мирские вещи. Если все это еще тут внутри, то давайте избавимся от этого. Так точно? Ладно. Люди в наше время, я должен поторопиться. Люди в наше время принимают всевозможные духи. Они берут и принимают церковный дух. Они принимают даже тех духов, которые называют себя Божьими духами, заново рожденными, а сами отрицают истинное Слово Божьего. Вы можете себе представить, чтобы Дух Божий отрицал свое же Слово? Вот вы, католики, я имею в виду римские католики. Неужели вы и в самом деле можете сказать, что вы рождены от Духа Божьего? И принимать те догмы, которые противоречат Библии, и отрицать Слово Божье, и говорить, что вы, что в вас Дух Божий, что Дух, написавший эту Библию, стал бы ее отрицать. Это как если бы я что-нибудь сказал, а потом взял бы и стал противоречить этому. Бог что-нибудь сказал бы, а потом взял и солгал об этом. Ведь в Библии сказано, что Бог никак не может солгать, потому что Он и есть источник всей истины. Вы, методисты, баптисты, крещенные в титулы Отца, Сына, Святого Духа, вы же теперь знаете, что это неправильно. У вас ведь есть Библия. Вы что, просто присоединяетесь к церкви рукопожатием? Вы что, переносите свои документы от одних к другим и утверждаете, что рождены заново от Духа Божьего? Как вы можете это делать и при этом смотреть в лицо Божьему Слову и называться заново рожденным христианином? Ведь вы мертвы для церкви, вы мертвы для вероучений, вы мертвы для этого мира, вы мертвы для всего остального, кроме Бога, а Бог есть Слово. Вот так-то. Так, посмотрим. Люди принимают какой угодно дух. О, у них церковные духи. У них какие угодно духи. Теперь слушайте внимательно. Пророки. Слово Божие приходит к пророку. В Библии так сказано. Уже заканчиваю. У меня тут где-то еще парочка мыслей, которые я хочу высказать, а потом закончу. Слово Господне приходило к пророкам. Что приходило к пророкам? К пророкам приходило слово церкви? Нет, значит, видите? Пророку приходило слово веручения, слово Господне. Что это значит? Пророк открывал Слово Божье. Понимаете? Вот это пророки. Настоящие пророки. Так вот, у нас бывают лжепророки. Через минутку мы и до них доберемся. Но истинный пророк, истинное слово приходило к истинному пророку, иначе и быть не могло. Так вот, к пророку приходило не веручение, к пророку приходила не деноминация, нет. Но к пророку приходило слово Господне, и он открывал его людям. У истинного пророка было истинное слово. Как испытать истинного пророка, когда у него есть истинное слово? Если же это не истинное слово, значит, это точно ложное. Если он говорит что-нибудь несогласное с этим словом, а это слово Божье слово, то да будет слово каждого пророка ложью, а Божье слово истина. А если слово, исходящее от пророка, является словом Божьим, значит, он истинный пророк, потому что слово приходило к пророкам, истинным пророкам. Ложные у нас всегда были. Истинные пророки — истинное слово. Лжепророки — ложное слово. Наше веручение, наши деноминации. Присоединяйся к этим. Говори так, верь так, делай так. Но истинное слово приходит к истинному пророку, и он говорит вам истинное слово. Вы исполняете истинное слово, и вы получаете истинное переживание слова, потому что слово становится плотью вас, и вы становитесь Божьим Сыном. И Слово Божие переносится из Бога прямо в вас, потому что у вас Его натура, Его Дух в вас, и вы будете совершать дела Божьи. Аллилуйя! В Библии так сказано. О, вот это да! Лжепророки приносят ложные слова. Что у них? У них ложное ощущение. Лжепророки имеют истинного слова ровно столько, чтобы оставаться ложными. Раньше они так не делали. Но в Библии сказано, хотите записать место Писания об этом? 2 Тимофея 3, видите? У лжепророков истинного слова ровно столько, чтобы оно сделалось ложным, потому что в Библии сказано, что у них будет вид благочестия. Для того, чтобы иметь вид благочестия, они должны иметь какую-то часть истины. Вид благочестия, а силу его отрицает. Силу чего? Того, что заставит тебя исправиться, измениться, служить Богу. Не ходить на танцы и заниматься мирским, что осуждается в Библии, не обрезать волосы, как лжепророки об этом говорят. Это не имеет значения. Кто-то недавно сказал, по-моему, я здесь раньше это рассказывал, не знаю. Сказал мне, да отстань ты от этих женщин и мужчин. Говорит, ведь эти люди считают тебя пророком. Я говорю, я не пророк. Но ведь люди считают тебя им, почему ты не учишь их получать видение? Совершать вот такие дела Божьи. Я ответил, как я могу их учить алгебре, когда они даже азбуки не знают? Видите? Как можно взять ребенка из детского садика и дать ему сегодня университетское образование, научить его извлекать квадратный корень? Как это можно сделать, когда он не знает, что такое А, Б и В? Вы знаете, что означает А, Б и В? Абсолютно Богу верь. Верно. Не церкви верьте, не их веручению верьте, не их доктрине верьте, а верьте Христу. Почему? Знать Его. Знать Его — это жизнь. Верно? Не веручение Его знать, не... У Него нет веручений. Даже не Слово Его знать. Не Слово Его знать, вы должны знать Его. Познать Его, как своего Спасителя в новом рождении. Как Иисус сказал Никодиму, если ты не можешь поверить в то, что я тебе говорю о земном, то как ты сможешь поверить в небесное? Как вы поверите духовным вещам? Как войти в дух и знать, и видеть видение и тому подобное, устроить такое обучение, когда они даже в земное не верят? Даже не могут поверить, что нужно правильно одеваться. Даже не могут поверить, что надо бросить курить и прекратить лгать. Избавиться от вспыльчивости и всех этих вещей, сделать все это, или избавиться от похоти. Как можно научить людей входить в дух, когда от них еще не отлипли все эти вещи? Да. О, ну и ну. У лжепророков ложные слова, вероучения, деноминации, ощущения. О, слава Богу, тебе только нужно... Хочешь носить милый тилий? Слава Богу! Тебе только нужно опустоши свой разум, ни о чем не думай и говори. О, наполни меня! Наполни, наполни! Дьявол точно наполнит. И потом вы на это полагаетесь? У-у-у, меня аж всего перетрясло, брат Бранхам. Я это почувствовал. О, слава Богу, аллилуйя! Прыгают вот так и скачут. О, я его получил. А как жили, так и живете? По плодам их узнаете их. Понимаете? Видите? Видите? Не по ощущениям. О, брат мой, хочешь получить Святого Духа? Просто склонись у алтаря и говори «Слава, слава, 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 слава!» Пока не заговоришь на языках. Ага. А потом выходите, живете как попало, лжете, крадете. Когда вам говорят о крещении в имя Иисуса Христа, это фанатизм. В моей церкви учат по-другому. И утверждаете, что родились заново, омытый водами слова. Что-то где-то не так. Понимаете? Вы будете верить каждому слову, точно как оно здесь написано. Нам не нужно, и мне, и в Библии сказано, оно не подлежит чему-либо личному истолкованию. Бог его истолковал, и оно какое есть, такое есть. Он — Слово. Его Слово. Разве в Библии не говорится во втором, по-моему, это во втором Петра? Библия не подлежит чему-либо личному истолкованию. Конечно, нет, ничего частного. Она написана именно так, как кто-то подразумевается, именно таким образом. Просто оставьте именно такой, как она здесь написана. Она даст те же самые результаты. Так вот, лжеучители будут приносить ложные рождения. Истинные пророки будут приносить Слово, рождение Слова, Христа. Лжепророки будут приносить ложное рождение, рождение церквей, рождение вероучений, рождение деноминаций. А вот ты, брат-пятидесятник, с ложными ощущениями, говоришь человеку, что он получил Святого Духа, потому что он говорит языками. Я видел, как бесы говорят языками. Кладут карандаш, а он пишет на незнакомых языках. Это еще ничего не значит, понимаете? Должна быть жизнь. По плоду их узнайте их. Брат Бранхам, ты веришь в говорение языками? Так точно. Ты веришь в восклицание? Так точно. Являясь христианином, я в это верю. Я верю Божьему Слову. Но если жизнь этого не подтверждает, выходите тут, задрав нос. Слава Богу, аллилуйя. А потом говорите мне, что это Христос? Христос был смиренным, кротким и мягким. Приезжаешь в город, и... Ой, на тебе не должно быть и пылинки, знаете, и все должно быть идеально, на костюме не складочки, и у тебя должно быть все самое лучшее, иначе ты вообще не приедешь. Гарантирую столько денег, если проведешь собрание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все деноминации должны гладить тебя по головке. Его ни одна из них не гладила по головке, потому что он и был Словом. Верно. Ложные придерживаются истинного только настолько, чтобы оставался вид благочестия. И послушайте, теперь я тут кое-что выскажу. Я хочу, чтобы вы послушали. Такие вот ложные понятия... Вы знаете, что такое ложное понятие, да? Ведут миллионы людей к ложному рождению. Лжеучители ведут людей к тому, чтобы они верили в ощущения. Ты получил его, потому что ты весь дергался. О, потому что на тебя нашло очень странное чувство. Ты видел перед собой огни и ослеп, и шатался. Это ты облегся в накидку Илии. Так и есть, ты ее получил. О, ты знаешь, кто ты такой? Ты проявленный Сын Божий. А каким ты потом себя видишь? Побежденным. Верно. Слава Богу, однажды ночью я заснул и увидел сон. Ну да. Видите? О, я видел то-то и то-то. Ну да. Ты что, не веришь в сны? Так точно, конечно верю. Но если этот сон не подтверждал Божье Слово, значит он ложный. Вот здесь истина, пребывайте вот в этом. Так точно. Ведут миллионы к ложному рождению. Только представьте, я собирался взять с собой вырезку из газеты о том, что экуменический отец всех греко-православных и православных церквей вел переговоры с папой Иоанном 22-м. И он сказал, возможно, в нашем поколении мы этого не увидим, но великое братство, состоящее из протестантов и католиков, уже объединяется. Я подумал, хвала Богу, кто-то вырезал это из газеты, написал мне вот так. По-моему, это брат Норман, или кто-то написал, брат Бранхам, сейчас позже, чем мы думаем. Посмотрите, как сейчас военный министр и... О, столько разных должностей. и президент, и эта страна, все управляется католиками. Послушайте, вы скажете, они же христиане. Быть христианином означает быть подобным Христу, иметь Его Дух, верно? Сейчас скажу грубо, кое-что грубоватое, но я хочу это высказать. Если бы вы назвали свинью овцой, стала бы она от этого овцой? Ведь если бы вы сказали, «Поросеночек, мне просто надоело, что ты поросенок, я хочу ягненочка, так что я тебя отнесу и отмою тебя, и почищу тебе зубки, и причешу тебе волосики, и я сделаю себя ягненочка, я завяжу тебе на шею розовенькую ленточку, и ты будешь ягненочком, а не поросеночком, подойдешь и позовешь «Ягненочек, ягненочек, ягненочек», она все равно будет «Хрю, хрю». Отпусти ее в свинарник, и она съест помой. Все, что только найдет, точно. Ее не окроплять надо. Ее не в воду окунать надо. Нужны смерть и рождение. Так точно. Скажите, я буду кормить тебя только люцерной, я буду кормить тебя овечьей едой. Можете кормить ее люцерной, это все равно свинья. И все, верно? Конечно, это так. Еще бы, конечно. Это свинья, потому что она по натуре свинья. Если вы любите мир или мирские вещи, вы еще свинья. Это так. Только сила Божья может преобразить эту душу. Умрите свиньей. Возложите свои свинячьи привычки на алтарь. Возложите на него самого себя, и пусть Божья жертва будет, вернее, огонь сюда сойдет и пожрет вас, как свинью, и переродит вас в агнца. Тогда вы не будете питаться помоями, вы не сможете этого переварить, вы уже не те, не будет. Конечно, она свиньей не станет из-за того, что назовут, вернее, она ягненком не станет из-за того, что ее назовут ягненком. Так и человек, называющийся христианином, по какому-то веручению или какому-то ощущению, вы скажете, «Слава Богу, брат Бранхам, в тот день я плясал в духе всю ночь, я заговорил на языках, вот это да, брат Бранхам». Я сейчас обращаюсь пятидесятником. Я плясал в духе. О, у меня были такие ощущения и все такое. Но скажу тебе сразу, только заикнись мне тут об этом имени Иисуса. Ну и ладно, поросенок. Ты еще свинья, вот и все. Мои овцы слышат мое слово. Я говорю, но, брат, послушай, найди мне хоть одно место в Библии, где когда-нибудь крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа. Мне не важно, что там говорится. Аллилуйя! Я не хочу слышать это старье про иисусовцев. А иисусовцы тут при чем? Я говорю, о Библии? Иисусовцы — это группа веручений, группа деноминаций. Один не может катить бочки на другого, потому что и те, и другие хороши. Но я говорю о настоящих, подлинных, стопроцентных христианах, рожденных заново от Духа Божьего и в чьей жизни росинки небес. Вот о чем я говорю. Если ты методист и имеешь это, аминь. Тебе только нужно указать на слово, и ты последуешь за ним, как утка к воде. Понимаете, это точно. Видите, это так. Людям в наше время хочется кратчайшего пути. Они не хотят, они думают, что получаешь его за минуту. Слава Богу, что это? Что это они делают? Сегодня вечером как у них некоторые ребята, как некоторые люди, которых я мог бы назвать по фамилиям, но я не хочу, потому что это записывается на пленку. Но сегодня вечером они в ночном клубе с гитарой бренчат на ней, а завтра утром они стоят в какой-нибудь церкви и бренчат на той же самой гитаре. Мерзость. В Библии, в 20 главе Исаии сказано, «Все столы наполнены блевотиной». Как пес возвращается на свою блевотину и свинья в свою грязь, так и они. Почему? Они как были, так и остались псами и свиньями. Вот почему они возвращаются в грязь и блевотину. Вы по-прежнему, они не рождены заново. Если они рождены заново, они новая тварь. Вы знаете что? Взять старую ворону, она, сколько бы вы ни пытались, вы могли бы покрасить ее точно как в оливковый цвет под голуби, в серый цвет. Под голуби, в белый. Всю ее покрасить, внутри это все равно ворона, понимаете? Она такая же вонючая. Это все тот же конюк, стервятник, питается земной мертвечиной. Это так. Но вы знаете что? Голуби даже не надо купаться. О, аллилуйя. В теле голубя, поскольку это голубь, через его перья просачивается масло, которое постоянно поддерживает его в чистоте, потому что оно исходит изнутри. О! Почему? Конюк говорит, у меня тоже. Я поливаю их святой водичкой, брат, и дело с концом. Нет, не так. Да оно же исходит изнутри наружу. Не снаружи внутрь. Это же рождение. Слава Богу, я хожу в церковь так же, как и ты. Аллилуйя, моя церковь ничуть не хуже твоей. Аллилуйя, мы просто... Ладно, ладно, конюк. Видите, это так, понимаете? Но голубь смазывается маслом изнутри. У голуби есть определенная железа, которой нет ни у какой другой птицы, у голуби или горлицы. И он смазывается маслом из... Снаружи он все время остается чистым. Ему не надо постоянно чиститься. Нечто внутри его поддерживает его в чистоте. О, сестра Уэй. Аллилуйя. Нечто внутри него поддерживает его в чистоте. Скажите, я знаю, на прошлой неделе я присоединился к церкви. Мне так хотелось бы с тобой выпить, но... как эта сигара приятно пахнет. О, сестра, я знаю, что я не модная. Теперь мне приходится отращивать волосы. Как это ужасно, правда? Ты знаешь, я раньше носила очень короткие платья, и все присвистывали. Понимаешь, теперь мне приходится от них отказываться. Знаешь, я же на прошлой неделе присоединилась к церкви. Ты жалкая негодница. Никакая святая вода на свете не смогла бы тебя очистить. Но, брат, когда у тебя есть нечто внутри, оно просто постоянно все это смывает. Ты просто стоишь спокойно, и оно омывает. Овце не надо говорить, ты должна вырабатывать. Вот в чем дело с сегодняшними пятидесятниками. Вот в чем дело со всем христианством. Старайся что-нибудь выработать. От овцы не требуется вырабатывать шерсть. Она приносит шерсть. Вы приносите плоды Духа. Вы не говорите, слава Богу, я должен почернеть в лице, я должен сделать то-то, и у меня должно быть ощущение, мне нужно заплясать в духе, и тогда я его получу. Нет, нет, неа, просто родитесь заново, и на самом деле это произойдет само собой. Вам не надо говорить, мне нужно всю ночь изучать, мне нужно делать то, мне нужно делать все, мне нужно присоединиться к этим, и мне нужно исполнить это вероучение, мне нужно исполнить такую-то епитимию. Неа, неа, просто умрите, и все, понимаете, понимаете, родитесь заново, и это изойдет изнутри, уладит все снаружи, понимаете, кропить водичкой и мыть их, точно как из свини сделать ягненка, ничего не получится, но если это ягненок внутри, тогда он больше не будет свиньей, понимаете, это грубое выражение, но я не образованный, просто приходится так, знаете, это, я размышлял, читал на днях из жизни Иоанна Крестителя, что он говорил, как он их обзывал, вы змеиное отродье, почему, он вырос в пустыне. Понимаете, он знал, кто это были такие. Топни ногой, и они уползут в укрытие. Вы, змеиное отродье. Также секиру, корни, дерево лежит. Дерево, змеи, секиры. Он говорил о том, что знал. Именно так познаешь Бога, потому что знаешь. Видишь свинью, ягненка, нет. Нет вообще никаких. Невозможно сделать. Мой этого поросенка делал все, что угодно. Он как был свиньей, так и остался. Он должен переродиться, чтобы стать ягненком. Выбирают пути покороче. Сегодня вечером. Сегодня они выходят сюда вперед. Расчувствуются тут. Ну и ну. А завтра уже хотят проповедовать. У пятидесятников это тоже позволяется. Да. Им хочется самого короткого пути на небеса. Аллилуйя. Мне нужно только склониться здесь и просто ни о чем вообще не думать и говорить «Аллилуйя, аллилуйя». На мне милый Тили. Завтра пойду изгонять бесов. Аллилуйя, аллилуйя. Я его получил. Хвала Богу. Ну все, я пошел. Им хочется срезать путь на небеса, набирая столько мирского, сколько могут унести. Оттуда вообще ничего нельзя брать. Кратчайшего пути нет. Нужно приходить путем Голгофы. Нужно приходить путем медного жертвенника. Нужно приходить путем медного змея. Нужно умереть. Ты на самом деле умираешь. О, Боже, почему я не могу этого высказать так, как надо? Ты умираешь. В буквальном смысле умираешь для самого себя. Ты умираешь для мирских вещей. И рождаешься заново. Аминь. Ничего мирского. Мирские вещи мертвы. Этот путь никак не укоротишь. Понимаете? Им хочется быстренько прийти. Они не хотят расти. В Господе мы растем. Необходим рост и опыт. Людям сейчас на западном побережье говорят, «О, у нас бессмертное крещение». Мы крестим тебя в воде, и ты тут же превратишься в молодого парня, в девушку. Так точно, ты становишься... У них Мила Тилии, у них проявлены сыны Божьи. Так точно, брат мой, Бог проявляет сынов прямо сейчас. Проявляет, подробно рассказывает им про то-то. Сегодня вечером вы грешник, а завтра вы проявлены сыны Божьи. Чушь! Где вы в слове такое видали? Младенцы не рождаются взрослыми. Они рождаются младенцами и растут до взрослого возраста. Вот, послушайте. Дайте-ка я немножко процитирую и прочитаю вам кое-что из Ефесянам. 11 стих. 12. Примерно 15. Мне кажется, где-то здесь. Давайте начнем с 12 стиха. «К совершенству святых, на действие служения, созидание тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа усовершенствованного, в меру его полного и возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Послушайте. А какого учения? По лукавству. Лукавству человека по хитрому искусству обольщение вас. Но говоря истину с любовью... Так, подождите, как? Говоря истину, Он есть истина. С любовью, послушайте. Вы слышите? Скажите аминь. Как? Во всем возрастали в того. Как? Завтра? Нет, возрастали в Него. Возрастали. Возрастали в того, который есть глава Христос. Перевод с английского от переводчика. Возрастали в Него. О, тут... Помню, как я говорил первую проповедь. Я там встал и... Я думал, что у меня очень хорошо получилось. И все старушки сидели, немножко поплакали, знаете, и приговаривали: «О, какой чудо паренек!» Пожилой пастор, доктор Дэвис, это был адвокат старой закалки. Я пошел, он сказал: «Я хочу встретиться с тобой дома». Я говорю: «Хорошо». На следующий день я захожу, знаете, грудь на выход. Я спросил: «Ну как я, доктор Дэвис?» Говорит: «Отвратительно, еще не слышал». Я говорю: «Что?» Он говорит: «Ничего худшего еще не слышал». Ой, я говорю: «Брат Дэвис, все же плакали». Он сказал: «Да». Люди плачут на похоронах, плачут при родах и так далее. Он говорит: «Дело в том, Билли, что ты ни разу ничего не процитировал из Божьего Слова. Ты рассказывал про чью-то мать, которая уже давно скончалась, или о чем-то таком, и все из-за этого расплакались». Говорит, люди рождаются заново не от такого, не от этих земных ощущений. Люди рождаются от Слова. Видите? Он сказал: «Билли, о, он меня сразу поставил на место. Я рад, что он так сделал, понимаете?» Понимаете? Не прыгать, скакать и кричать. Это не то. Именно Слово делает живым. Слово оживляет. Не переживание, а Слово. Он сказал: «Я помню, Билли, как вел свое первое судебное дело». Он говорит: «Я стучал по перилам», и говорит: «Я говорил: посмотрите на эту бедную женщину». О, сказал, посмотрите, как она выглядит, ведь ее муж издевался над ней. И говорит, я немножко поплакал, взял платок и вел себя точно так же, как остальные адвокаты. Говорит, я думал, что просто проявлю те же самые эмоции. Говорит: «Судья, ваша честь, почему вы не даете ей развод? Вы только посмотрите. Она говорит, что ее муж бил ее по спине». А это даже не было видно, это было под ее нижней одеждой. «Ее били по спине», и говорит, «почему вы не дадите ее?» А этот пожилой судья сидит там и смотрит. Вскоре пожилой адвокат, сидевший на другой стороне, уже просто не выдержал. Понимаете? Он сказал: «Судья, ваша честь, сколько еще ваш суд будет терпеть этот вздор?» Просто много шума и все. Именно так поступают очень многие люди. Слишком много шума, а подтвердить нечем. Маловато слова. Подрастите. О, вчера вечером он плясал в духе, брат Бранхам. С ним все в порядке. Не, на мой взгляд, это не значит, что с ним все в порядке. Никак нет. Нужно вырасти, быть доказанным, испытанным, возрастать до него, быть закаленным. Я недавно читал из истории. Я не слишком много отнимаю времени. Я читал из истории церкви. По-моему, сестра Арнольд там в конце на днях подтвердила словом «Аминь» кое-какое мое высказывание об истории церкви, что она ее читала. Я видел, как во времена святого Мартина, однажды вечером, в монастыре был один парень, который сказал: «Господь сделал меня древним пророком из Ветхого Завета». Понимаете? Я один из древних пророков. Эх, не могу вспомнить имя того епископа этой небольшой школы. Это была совсем небольшая группка, как у нас здесь. Не могу сейчас вспомнить его имени, но он воспитывался под влиянием Мартина. Это звучало очень подозрительно, поэтому остальные братья просто не слушали его. Вскоре он сказал пророчество. Он заявил: «Сегодня вечером сойдет Бог, и даст мне белое одеяние, и поставит среди вас, и вы узнаете, что я один из пророков Ветхого Завета». Итак, в тот вечер, 12 часов, это на самом деле произошло. Были слышны голоса, движения людей, парень получил одеяние, говорят, что она была ослепительно белой. Он вышел и сказал: «Ну что я вам говорил?» Говорит: «Теперь все вы будете получать от меня указания. Я ветхозаветный пророк». Но пожилой епископ на это вовсе не клюнул. Это было не по слову. Пророков не ставят, они предопределены. Да и вообще пророк не стал бы так себя вести. Плод этого доказал, что это неправда, понимаете? Плоды доказали, что это не был пророк, понимаете? Итак, он сказал: «Мы проведем оставшуюся ночь в посте и молитве, и пении гимнов». Прошел примерно один день. Через некоторое время пожилой епископ в молитве сказал: «Господь, этот парень, а с виду это одеяние, говорят, они никогда ничего не знали, не видели ничего подобного. Писатели приходили посмотреть, и они никогда ничего подобного не видели». Так оно и было. В конце концов, они знали одного человека, который был пророком. Это был Мартин. Они сказали: «Хорошо, теперь ты сделаешь одно дело, чтобы доказать нам. По Писаниям ты не прав. Как насчет того, чтобы сходить к Мартину и предстать перед ним, и сказать ему об этом?» Видите? Он сказал: «О, мне запрещено представать перед Мартином». У кого настоящее золото, тот не боится испытательной машины. Верно. У кого истина. Вот почему я бросаю вызов. Пусть любой придет и покажет мне, когда это крещение в имя Иисуса Христа было неправильным. Покажите мне это рождение, при котором нужно умереть. А если у вас еще этот мир, то вы еще от этого мира. Покажите мне все это. Не надо об этом переживать. Проверьте на испытательной машине. Вот это испытательная машина. Видите? Понимаете? Верно. И так они сказали: «Нет, ты пойдешь». И группа братьев взяли его под руки, и одеяние исчезло. Видите? Разве сегодняшние пятидесятники не приняли бы это за чистую монету? О, ну и ну. Это казалось настоящим, но это не было согласно слову. Мартин сказал, что однажды ему являлся сатана в большой золотой короне. В ней были такие 3-4 ряда звезд, сверкающие, красивые. Здоровенный тип, опрятный, красивый, правильно причесанный и выхоленный, в длинном красивом одеянии, а обувь на ногах была золотая, явился и сказал: «Мартин, ты узнаешь меня?» Так вот, для людей, которые не видят видения, это может вы этого не понимаете, видите, как к тебе подходят разные духи, какие они обольстительные. В Библии сказано, что они обольстили бы и самих избранных, если было бы возможно. Понимаете? Избранных, то есть предопределенных и родившихся на это дело. Понимаете? Понимаете? Итак, он пришел к этому избранному. Он сказал: «Мартин, ты узнаешь меня? Я Христос». Он сказал: «Ты узнаешь меня?» А Мартин медлил. Это показалось странным. Он подождал минутку, а тот еще раз спросил. Говорит: «Разве ты не видишь меня? Я же Христос. Ты меня узнаешь?» Он сказал так ему 3-4 раза. Христос сказал, вернее, Мартин сказал: «Сатана, знаю я тебя. Мой Господь еще не коронован, но Его святые коронуют Его». Об этом есть в Слове. Именно так у римской церкви появилось столько догм. Вошли злые духи, противоречащие Слову, и им нужно было отречься от Слова, чтобы принять свою догму и отклониться от Библии. Придерживайтесь Слова. Сегодня это спасательный трос. После восстанут духи, которые обольстят практически всех. В Библии так сказано: «Как Иоанн и Ямври противились Моисею, так и эти люди с развращенным умом по отношению к истине совершают чудеса и творят всевозможные знамения». Но не отходите от этого слова. Слово Господне приходило к пророку, и они его несли, и мы верим в пророков. Заметьте. Да, он сказал: «Я знаю тебя, сатана». Говорит: «Мой Господь, это не такой большой человек. Мой Господь ушел в потрепанной старой одежде, со шрамами от гвоздей на руках, без короны, с окровавленными волосами. А когда он вернется, он придет в таком же виде, потому что в Библии сказано, что он вернется таким же образом, как он ушел». И тот исчез из виду. О, вот это да! Как он подходит и все так приукрашивает. О, они же заговорили на языках. Это же такие люди. Лучше ты еще не видел. Ни в коем случае не верьте в это. Глядите в оба. Надеюсь, это слово вам не наскучивает. Рожденные христиане возрастают в облик Христа. в своей жизни. Они рождены заново, и их жизнь начинает формироваться, как младенец. Он формируется и начинает расти. А потом не успеешь оглянуться, как они уже в полном облике. Аминь. Вот так-то. Изо дня в день, из года в год, они остаются непоколебимыми. Теперь вспомните слово «если вы пребудете во мне». Говорят, я родился заново, аллилуйя, я присоединился к ним, я присоединился к таким-то, я присоединился, не знаю, в прошлом году я верил в имя Иисуса, а теперь я оттуда ушел, я верю так-то, я раньше верил, что надо быть святым, но я, такой-то говорит, скитальцы колеблются от всякого ветра учения, видите, то-то и оно, но надо родиться от Духа и расти в облик Христов. Ты понимаешь, брат Даух? Расти в облик Христа. Ваша жизнь докажет, например, если вы родились пророком, вы им и останетесь. Если вы родились христианином, вы им и останетесь. Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, вот это взращивает вас до облика Христа. Не какой-то молодой адвокат, который бьется, кричит, плачет, говорит вам одно, другое, третье, выражает бурные эмоции, но тот, кто возрос в облик Христа, с годами стал закаленным и проверенным, стоит у руля. Ничто другое. Стоим мы на скале Христа, в других основах лишь песок. Пусть деноминации вероучения, измы появляются и исчезают. Дай мне оставаться смиренным, Господь, ни на шаг не отходить от слова и двигаться дальше по течению. Оно доведет нас до берега, полный облик. Теперь смотрите, если мы видим, как здесь получается, а после смерти вы не сможете измениться. Вы посмотрите на тех людей, которые приходят, испытывают всякие ощущения и прочее, и побежали, а завтра они уже другие. Вы такое видели? Их сотни, понимаете? И вы видите, что происходит. Вот. А что, если бы эти люди умерли в таком состоянии? Ведь смерть ничего не меняет. Итак, о христиане, заканчивая этими словами, позвольте мне сказать вот что. Давайте обратимся к Нему и Его Слову со всей искренностью. Придите в смирении, как христиане, и родитесь заново от Его Духа. А когда вы рождены заново, те плоды, которые вы приносите, подтверждают, что вы христианин. Вы это поняли, сестра Пекинпа? Вы христианин по плодам, которые приносите. По плодам их узнаете их. Это и есть подтверждение. Может, вы не знаете азбуки, однако вы можете быть леди, христианкой. Может, этот мир вас ненавидит. Если это так, потому что вы что-то натворили, то так и должно быть. Но если вас ненавидят из-за него, то другое дело. Вы можете не быть теологом. Посмотрите на слепца, который родился слепым. Иисус исцелил его. Он был таким от самого рождения, у него даже не было глазных яблок. А Иисус сделал его здоровым, исцелил его. И когда этот человек пришел посмотреть, и фарисеи его спросили, сказав, «Кто это был?» Они не могли отрицать, что нечто произошло. Так вот, этот человек не был теологом. Он не мог спорить, как спорили бы проповедники, о незначительных формальностях. Он не мог им объяснить, он не знал завета, он не знал, как должен был родиться Мессия, и какие дела он должен совершать. Он этого не знал, он же не был теологом. Но что он сделал? Они сказали, «Воздай славу Богу! Мы теологи, и мы знаем, что он грешник». Так вот, этот человек не мог отрицать их слов. Но вот что он сказал. Другими словами, если он грешник и совершает такое, тогда в чем дело с вами, товарищи? В чем с вами дело, видите? Он сказал, грешник он или нет? Я не знаю. Я не могу сказать. Но одно я точно знаю, что раньше я был слеп, а теперь вижу. Что он делал? Он был подтвержден. Это так. Он получал подтверждение. Нечто с ним произошло. Его существо изменилось. Была тьма, теперь свет. был слеп, теперь видит. И человек, рожденный от Духа Божьего, который раньше имел вид благочестия, отрицал Слово Его и силу Его, и говорил, «Дни чудес прошли». Когда он родился заново, может, он не ученый, возможно, он не может этого объяснить, но он в это верит. Как, если мои чернокожие братья и сестры здесь просят меня за такие слова. Один хороший пожилой чернокожий брат на юге, о нем рассказали такую историю. Говорят, что он носил с собой Библию, а сам даже своего имени не умел прочитать. И тот спросил, «Моисей, чего ты таскаешь эту Библию?» Говорит, «Это Слово Божье». Тот сказал, «Ну, говорит, ты веришь в нее?» Он ответил, «А як же, конечно, веру в нее». Говорит, «Я верю в нее от корочки до корочки, и у корочки тоже веру. На ней же написано Священное Писание». Говорит, «Откуда ты знаешь, что это Священное Писание?» Говорит, «Откуда ты знаешь, что это так?» Он ответил, «Я же просто верю в нее, и все». А ему больше ничего не нужно было. Он просто верил в нее. Он не знал, почему, но он в нее верил. Его спросили, «Моисей, ты сделал бы все, что в Библии сказано?» «Ну да», он сказал, «если в Библии так сказано, я так и сделаю, вот так-то». Тот говорит, «Хорошо, Моисей». Тот сказал, «А что, если бы та каменная ограда, если бы Господь сказал тебе прыгнуть сквозь эту каменную ограду, ты бы... Как бы ты прыгнул сквозь каменную ограду?» Он говорит, «Разве в Библии говорится, чтобы Моисей прыгал сквозь эту каменную ограду?» Тот сказал, «Но что, если бы Бог проговорил тебе и велел тебе прыгнуть сквозь каменную ограду?» Он ответил, «Если бы это был Бог, и Он велел бы мне прыгнуть, я бы прыгнул». Тот спросил, «А как ты пролетишь сквозь ограду, если в ней нет отверстия?» Он ответил, «Если бы это был Бог, то Он проделал бы в ней отверстие, когда Моисей долетит до туда». «А ведь так и есть! Точно!» Наберите же смелости взять Божье Слово и стоять на нем, и утверждать, что это правда. Пусть вот эта бедная, взволнованная женщина, она думает, что умрет, и что у нее столько проблем, видите? Вы не умрете? Скажите, брат Бранхам, как мне это сделать? Просто возьмите и встаньте хоть один раз на его слово, понимаете? Встаньте на это слово! Вот увидите, что произойдет. Скажите дьяволу, что он лжец. У вас была менопауза столько лет. Вам примерно 57 лет. Да уходите же от этого подальше, это дьявол. Примите Божье Слово и скажите, его ранами я исцелилась. Вот увидите, что произойдет. Тогда вы перестанете думать, что у вас сердечные приступы и все такое. Нет у вас никаких сердечных приступов и всей этой ерунды, это ложь. У вас этого нет. Просто верьте Божьему Слову, верным. Когда вы рождены заново, Бог подтверждает вас. Таким образом, Бог подтверждает всю свою природу. Как? По их плодам. Именно так Он подтверждает свое служение. Верно. Все Его слуги подтверждаются таким же образом, как Он подтверждает природу. Откуда вы знаете, что это персиковое дерево? Потому что на ней растут персики. Откуда вы знаете, что это яблоня? Она приносит яблоки. Откуда вы знаете, что это христианин? У него растут признаки христианина. Из него исходит жизнь христианина. Откуда вы знаете, что он учитель? Из него исходит слово. Откуда вы знаете, что он пророк? Через него приходит слово. Свидетельствует. Подтверждение. Это само собой доказывается. Как это получается? Когда оно умирает и становится одним целым. Верно. Когда мы умираем и становимся новой тварью во Христе Иисусе, это застает нас вместе с нашим призванием. Мы остаемся с таким же призванием. Плоды Духа сопровождают нас, когда мы Его слуги. Когда мы рождены заново, нас сопровождают плоды жизни Христа. Это так. Откуда вы знаете, что это персиковое дерево? На нем персики. Откуда вы знаете, что он христианин? Он ведет себя как Христос. Он ходит как Христос. Он разговаривает как Христос. Он живет как Христос. Выше греха, победоносный. Что он делает? Говорит, видишь, сколько всего я сделал? Христос такого не делал. Он воздавал всю славу Отцу. Это так. Вот как можно это узнать. По плодам их узнаете их. Что должно? Истинно, истинно говорю вам. Если человек не родится заново, он не сможет даже понять Царство Божьего. Так что, это не моя новогодняя проповедь в 12:30 или без 20 часов. Но совет вам, христианам, любящим Бога, когда вы подойдете к Божьему медному жертвеннику, суда, и захотите родиться заново, Просто возложите на Него самого себя. Даже не думайте оттуда подниматься, вы умрете, это будет ваш конец, вот и все. Если вы этого не сделаете, если вы чувствуете, что не можете этого сделать, то не пытайтесь, ничего не получится. Серьезно, искренно. Хоть здесь осталось еще страниц 10 этого урока, мест Писания, или больше, я закончу. Так что возложите себя на Божий медный жертвенник Божьего суда и станьте для этого мира настолько же мертвыми, каким был и Христос. Понимаете? Станьте точно такими же мертвыми, как осужденный змей в Эдемском саду, уже представленный в виде медного змея. В нем вообще нет никакой жизни. Он был полностью безжизненный. Христос был безжизненным. Его сняли с креста и похоронили в могиле. Он был мертв, а затем Он воскрес для нашего оправдания. И мы умираем с нашим агнцем на жертвеннике, а затем мы воскресаем в Его оправдании. Откуда мы знаем? Потому что Его жизнь, воскресившая Его из этого мертвого состояния, та же самая жизнь воскрешает и нас из нашего мертвого состояния мира и делает новой тварью во Христе Иисусе, а затем Святым Духом мы запечатываемся в Царстве Божье до дня нашего искупления. Истинно, истинно говорю вам, если человек не родится заново, он не может понять Царство Божьего. Не пытайтесь этого понять, у вас это никогда не получится. Иисус сказал, что вы не сможете. Просто примите это на основании Его Слова. Не надо сейчас идти вслепую и говорить: «О, Господь, дай мне ощутить». Не надо: «Господи, да ты только меня послушай». Нет, просто скажите: «Господь, умертви меня. Вынеси из меня этот мир. Я по-прежнему люблю дела этого мира. Я имею в виду не творение, солнечный закат и красоту и тому подобное. Не об этом я говорю. Я имею в виду похоть, мерзость, мировой порядок. Все эти мирские вещи, они просто умирают. Просто автоматически умирают, и у них больше нет над вами власти. Они становятся для вас зловонными. Просто не понимаю, как люди так могут жить. Вы вопиете. Чем больше вы это видите, тем хуже вам становится, так точно. Вы не можете идти с этим на компромисс. Компромиссу нет места. Вы никак не сможете вовлечь себя во что-то, если это мирское. Вы умерли для таких вещей. Да и как вы, уже умерев для этого мира, можете потом снова участвовать в его делах? Это невозможно. Так что не делайте этого. Умрите для мирских вещей. Благословит вас Господь. Будьте заново рожденными христианами. Родитесь заново. Тогда вам не надо будет говорить: «Мне труднее всего женщинам отращивать волосы. Мне труднее всего избавиться от вспыльчивости мужчинам. Уж я же не все выскажу. Я ее как возьму, да как тряхану и скажу: я знаю, что я христианин, не должен так делать, но ты заткнись и сядь на место». Не делайте этого, понимаете? Вы же на самом деле хотите обнять ее и сказать: «Дорогая, это не подобает христианке. Вот такими вы хотите быть, правда?» Вы можете быть такими, понимаете? А когда человек ударит вас по щеке, не надо резать его карманным ножом, понимаете? Если человек ударит тебя по щеке, скажи: «Брат, по какой причине ты это сделал, понимаете?» Вот так. Вот это христианство. Когда кто-нибудь говорит о вас что-нибудь плохое, вместо того, чтобы поднимать шум, отойдите куда-нибудь тихонько и скажите: «Небесный Отец, это смертный человек. Я молю, чтобы ты забрал от него этот дух. Не позволь ему это делать. Молю, чтобы ты спас его жизнь». Не говорите: «Господи, я знаю, что он не должен так говорить». Может, устами вы этого не говорите, но подразумевайте это в сердце, понимаете? А главное, ваше сердце, понимаете? Когда вы рождены заново от Духа Божьего, вы на самом деле любите всех. Вы не любите их действия и тому подобное. Не хотите в этом участвовать? Нет. Держитесь от мирских вещей подальше, просто храните себя незапятнанными. А единственное, как нужно это делать, это исходит изнутри наружу, как голубь ухаживает за перьями, понимаете? Ему не надо за ними присматривать, говорить: «Так, сегодня я должен все это смыть» и тому подобное. Нет, внутри него есть масло, потому что это голубь, оно просто поддерживает его в чистоте, понимаете? Верно. Сделайте и вы так, примите его таким образом. В этом я хочу убедить вас накануне этого Нового года. Это моя убедительная просьба к этой небольшой скинии. Как я вас люблю, как я люблю эту группу людей. Как бы мне хотелось когда-нибудь прийти, пройтись по этому помещению и просто посмотреть. Вы знаете, что мне всегда очень хотелось увидеть? Церковь, исполненную Духом так, что грех даже близко не может к ней подойти. Как только один член сделал что-то не так, дух сразу это разоблачает. Он побоялся бы присоединяться к христианам, не исповедав и не справив этого, потому что он сразу был бы разоблачен на собрании, когда вы соберетесь вместе. Вы понимаете, как было бы чудно, правда? Тогда приходит нечистый и садится среди вас. И Святой Дух сразу же говорит таким образом, что открывает тайны его сердца. Понимаете? Рассказывает ему. Так вот, если это подействует на одного, то это подействует и на другого, понимаете? Понимаете? И все в молитве. Вы все как одно целое, один человек. Просто единый человек. Ведь мы все члены этого тела движемся вперед. Все рождены заново от Духа Божьего, исполнены тем же Духом, крещены в то же тело. Как это было бы чудесно, правда? А у нас это может быть. Бог обещал это нам. Но, во-первых, смерть, погребение и воскресение с Ним. Давайте сейчас склоним голову для молитвы. Здесь также лежат платочки. Святой Бог, мы осознаем, Господь, насколько свято стоять на этом месте. Мы осознаем, что мы в Доме Божьем. Мы общаемся с телом Христа, а оно и есть Дом Божий. Члены тела собраны вместе. Один приезжает из одного места, а другой из другого. Собираются вместе. И сегодня этот урок воскресной школы был долгим и затяжным. Но, Отец, я верю, что это предназначено Тобой, что так и должно быть, чтобы мы могли понять, что означает рождение и воскресение. Что означает родиться заново? Мы должны, главное, ставить на первое место. Мы должны умереть для того, чтобы родиться заново. Ты никогда не изменяешь своих законов. Закон природы до сих пор все предусматривает. Закон природы гласит, что любое семя должно сначала умереть, для того, чтобы переродиться. И мы осознаем, что мы тоже должны умереть, для того, чтобы родиться заново. И очень многие, Господь, сегодня, я молю, чтобы Ты простил нас, очень многие полагались на свои какие-то прошлые переживания, по которым они утверждают, что они рождены заново. Но плоды их жизни показывают, что они выросли не на том дереве. По этой причине, Отец, я сегодня утром просил, чтобы, если брат Невилл попросит меня сказать проповедь, просто провести урок воскресной школы. И поэтому, Отец, я сделал это с любовью и от всего сердца, чтобы люди знали, что не полагались на какие-то свои прошлые маломальские переживания, но всецело опирались на свою ежедневную жизнь. Как они живут тогда, когда они в церкви, и как они живут, когда снаружи начинается сильное напряжение. Бегут ли они ко кресту за помощью, когда возникает проблема? Или они ходят в своем духе и со своими мыслями? Когда их раздражает, огрызаются ли они в ответ? Вот в чем вопрос, Отец. И когда мы видим, что никому из нас невозможно спасти другого, что Бог проделал подходящий путь, принес самодостаточную жертву, и только таким путем мы можем прийти. Не по какой-то церкви, какому-то вероучению, какой-то деноминации, какому-то ощущению, но путем Христа. Как первый человек, праведник умер, он умер на жертвеннике со своим агнцем. И до сего самого часа все остальные праведники должны умирать на медном жертвеннике Божьем со своим агнцем, Христом Иисусом. Тогда мы умираем вместе с Ним и снова воскресаем в новой жизни. Даруй это, Господь, чтобы здесь ни одно сердце не упустило этого. Дай нам сегодня обдумать это, Господь, когда мы снова соберемся сегодня после обеда. 7:30 вечера, и начнем здесь серию собраний с проповедями. Я молю, чтобы вечером Ты благословил каждого из Твоих слуг сильными проповедями, Господь. Даруй это, да будет наша душа наполнена. Эти люди, которые ехали издалека, чтобы приехать сюда, да будут настолько наполнены Евангелием силы Божьей в канун этого Нового года, чтобы они уехали отсюда счастливыми и радостными. Даруй это, Господь. Дав им духовную пищу на наступающий год. Даруй это. Прости нам наши согрешения, как и мы прощаем согрешившим против нас. И Ты сказал, если вы от сердца не прощаете каждому его согрешений, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Поэтому, Господь, мы прощаем всех. Мы верую сегодня утром возлагаем свою душу на жертвенник. Выжги из нас мирскую жизнь, всю до последней капли, Господь. Пусть дым поднимется от нашей жертвы, Господь, и будет приятным благоуханием в ноздрях Твоих. Даруй это, Господь. А мы кладем не сожженного агнца, но возлагаем на Него самих себя, грешников, чтобы быть сожженными, как грешники, и измениться в новорожденных агнцев. Даруй это, Господь. Затем не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, от зла болезни, от зла депрессии. Исцели всех, кто сейчас в помещении. Да будут исцелены сегодня все больные люди, Господь. Я говорю эти слова во имя Господа Иисуса, чтобы горы, стоящие перед людьми, все были сегодня сдвинуты. То ли это болезнь, то ли это похоть, то ли это страсти, то ли это что-нибудь мирское, да будет все это удалено. И пусть войдет Слово Божье и проявится в их жизни. Избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Господь, и сила, и слава во веки. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь пожмите друг другу руки. Люблю Его. Повернитесь и скажите: приветствую, мой брат, приветствую. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Продолжайте играть. Я хочу поблагодарить каждого из вас за всю вашу доброту в этом уходящем году. Наверное, я скажу свою проповедь сегодня вечером, если Господь позволит, в 7:30. Я хочу поблагодарить Чарли и Нелли, Родни и его жену, за их доброту в сезон охоты, когда я там был. Они обращались со мной, как будто я их отец или их брат. И благодарю всех людей, которые были ко мне так добры. Брат и сестра Даух и брат Райт, также брат Бен и многие, все вы, брат Пальмер, и в общем все, кто из Джорджии, отовсюду. Благодарю вас. Кстати, отец Марджи, вчера они звонили и говорили, что он болен. А Марджи и Родни здесь? Их нет. Как этот старина? Брат собрания говорит. Вчера вечером сказали, что, возможно, ему стало чуточку лучше от редакции. Давайте просто медленно. Давайте помолимся. Небесный Отец, Несколько недель назад я сидел на простеньком крыльце, далеко у дороги в Кентукки. Там сидел пожилой папа в комбинезоне и выцветшей голубой рубашке и дрожал. Взял его за руку и увидел, что близится его конец. Пожилая матушка пригласила меня в дом отведать булочки с подливкой. Господь, они только выразили почтение Твоему Слову. Теперь он еле-еле жив. Он оставляет нас. Не дай им умереть грешникам, Господь. Может быть, это была наша вина Твоего слуги, Господь. Этот бедный старичок ничего не знает, просто колотит камни и содержит своих детей. Но я увидел в нем приятный, мягкий дух. Не дай ему умереть грешникам. Его дочь одна из нас, Господь. А как наша Марджи с болью в плечах? Как она служила мне и стелила мне там постель для ночлега и ставила завтрак на стол? Она с Нелли и Чарли, с остальными, с мамой Кокс. И она плакала, сказали по телефону, ее папа при смерти. Это же ее папа. Господь, подойди прямо сейчас к этой кислородной палатке. Постучись не в палатку, но в дверь палатки его сердца. Может быть, некоторые из нас не исполнили свой долг и не съездили к нему, Господь. Некоторые из своих других слуг, может быть, в его молодые годы, когда он был живым умом. Может быть, это наша вина, Господь, что мы не убедили его. Тогда прости нас, Господь, и прими его в Царствие Твое. Даруй это, Отец. Мы отдаем его сейчас Тебе. Если это возможно, или в Твоем великом плане, если Ты его поднимешь, Господь, то, может быть, некоторые из нас еще будут иметь возможность с ним поговорить. Однако, мы умоляем за его душу, Господь, потому что, по-видимому, очень скоро она отправится в путь, поплывет в неизведанные края. О, бескормчиво! Его некому будет провести через тот туман и мглу. Он потеряется, Господь! Пусть кормчий, который знает путь, придет сегодня утром к нему, поставит его кораблик на якорь рядом с древним кораблем Сиона. Когда он отправится в путь, он обязательно благополучно причалит. Даруй это, Отец. Мы отдаем его сейчас Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Давайте поднимем руки. Он прежде вас любил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Сегодня вечером я постараюсь высказать проповедь быстрее, чем сегодня утром. Теперь можете сразу расходиться. Жаль, что не могу всех вас пригласить к себе домой. Всех вас накормить вкусным обедом. Я бы точно это сделал, если бы мог. Но я надеюсь, что Господь вас хорошенько накормит в духовном смысле, по Своей благости и милости, чтобы вы увидели это и возрастали до полного облика того, кого вы любите, вашего Спасителя Иисуса Христа. Теперь, когда будем выходить из помещения и встанем для молитвы на расхождение, хотелось бы спеть нашу песню. И обязательно послушайтесь ее. «Возьми имя Иисуса ныне». Брат Нейл говорит, я хочу сделать объявление. Хорошо. Ты их распустишь? Так, через минутку мы сделаем объявление. Как только мы споем песню, будет объявление. Хорошо. Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь и выше. Брат Бранхам молится за платочки. Господь Иисус, исцели этих людей, я молю во имя Иисуса. Радость здесь и в вышине. Имя ты возьми святое. Как защиту от оков. Теперь послушайте как. Если враг грозит бедою, что надо делать? Лишь повторяй то имя вновь. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Итак, запомните. Я считаю, что Иисус Христос говорит это каждому человеку, свое первое учение. Если человек не родится от воды, то есть от слова, баню водной посредством слова, и от Духа, то есть Святого Духа, подтверждающего Слово, он не сможет увидеть Царство Небесного. Вы верите в это? Видите? От воды. Баню водной посредством Слова. Слово и истины. Он есть истина. Вода и Дух. Дух приходит со Словом, чтобы подтвердить Слово. Чтобы Бог жил во мне. Понимаете? Мы не можем понять Царство Небесного, пока этого не произойдет. А когда это начинает происходить, и мы видим Слово в себе, рождены от Слова, и от Духа, который проявляется, ведет меня не в сторону от Слова. Дух ведет меня к Слову. И Слово живет во мне, проявляет Бога в вашей жизни. Иначе вы никогда не поймете Царство Божьего и никак не сможете в Него войти. Благословит вас Бог, брат Навил. Конец проповеди.